Итак, дорогие друзья, литературный клуб «Тихий омут» рад вас приветствовать на своем. Я уже сбилась со счета. Нет, мне кажется, уже 10-е. Надо посчитать. Мне кажется, уже 10-е заседание. И огромное вам спасибо, что вы пришли и решили провести в этот жаркий день с нами 2 часа, разговаривая о книжках, литературе и обо всем остальном, о чем успеет зайти речь. Сегодня мы разговариваем про антиутопии. И это, с одной стороны, разговор вполне самостоятельный, с другой стороны, отчасти продолжение нашего разговора 2 недели назад, когда мы разговаривали про утопии. Если кому-то интересно, то на странице «Перелетного чердака» выложена аудиозапись силами дорогого друга Ольги Недорубовой, которая положила на это очень много времени и нервов. Вот. Так вот, запись выложена, если вам интересно, я вас приглашаю ее послушать, а сегодня мы как бы продолжаем разговор и как бы разговариваем немножко про другое, разговариваем про антиутопии. И в попытке понять, они действительно анти или они просто другие. Поскольку сегодня докладчик у нас я, вам придется еще какое-то время меня послушать. Я надеюсь, вам не будет совсем уж скучно. Интересно, что то, что антиутопия и дистопия считаются более или менее синонимами, хотя на самом деле ими не являются. Так вот, про слово дистопия я знала. Я не знала про слово какутопия, от греческого како, то есть плохой. И оно, оказывается, тоже довольно распространено и более или менее означает примерно тот же жанр. Интересно вот что. Давайте я буду очень так тезисно, потому что, ну, как бы, я так думаю, что более или менее мы все равно представляем, о чем идет речь, а я буду говорить о том, что показалось мне интересным и зацепило взгляд. Обычно считается, что для антиутопии характерны тоталитарная система правления, экологические катастрофы, дегуманизация и прочий разный упадок общества. Иногда. Иногда антиутопию используют для того, чтобы обратить внимание на реальные проблемы общества. Иногда нет.
Когда нет?
Ты знаешь, это хороший вопрос, про который я думаю уже 2-й день. Если себе вообразить некоторую антиутопию в вакууме, с другой стороны, поскольку антиутопия по умолчанию социальна, то о чем бы она там ни вела речь, все равно получается разговор про проблемы общества те или иные.
Я имею в виду, что это на самом деле интересный момент, на который поставить галочку. Что литературу, большую литературу, пошла именно антиутопия. Утопии сейчас никто не пишет.
А вот антиутопия, уже давно никто не пишет.
А вот антиутопия, как способ вскрыть животрепещущие проблемы общества, пользуется очень большой популярностью.
Очень большой популярностью.
Это причем, да. Как, сколько лет? 30 назад, когда была волна вот этой всей научной фантастики. Потому что можно считать 451 по Фаренгейту антиутопии? Можно.
Относят.
Вот. Да. Вот начиная да. с величайших этих вещей, заканчивая, да, вот последним Осигуро. Я имею в виду, это последняя антиутопия, которую я читал. Их очень много. И я не помню, ты называл или нет, еще один момент очень интересный. Почти везде в антиутопиях наличествует экологическая катастрофа либо в недавнем прошлом, либо прямо вот сейчас разворачивается.
Ну, я упомянула, да, что там часто экологические катастрофы так или иначе вплетены в повествование.
Вот, а Исигуро имеет не экологическую катастрофу, а...
гуманитарную.
Ну как гуманитарную? Там явно совершенно резко уменьшилось количество людей, и всем очень хочется жить. Там же какое-то что-то там произошло, я уже не помню, что именно, оно как-то косвенно описывается.
Оно не описывается.
Оно не описывается.
Что там какое-то, да, что там что-то случилось, и только
война
и
была.
И после этого, да, вот после этого... Там не описано никто с чем, никто за что, но тем не менее война как катастрофа там описана. Ну, то есть какая-то катастрофа, либо экологическая, либо социальная. Вот было бы интересно, если бы кто-нибудь взялся писать что-нибудь вроде антиутопии после Великой чумы последней. Вот было бы весело.
Смешно?
Подожди, а противостояние?
Что противостояние?
Противостояние не антиутопия. Там нет тоталитарного общества.
Безусловно.
Там это как раз просто чистой воды постапокалипсис. Не антиутопия.
Так вот, было довольно смешно мне выяснить, что впервые слово антиутопист, правда, в английском варианте это было dystopian, употребил прекрасный Джон Стюарт Милль аж в 1868 году в Британской палате общин. Это довольно забавно. Термин антиутопия считается, что ввели Гленн Негли и Макс Патрик в антологию утопий 1952 год. В 60-х термин антиутопия появляется сначала в советской, потом в англоязычной критике. И возвращаясь к антиутопии и дистопии, кто-то считает, что это синонимы, кто-то говорит, что дистопия — это победа сил разума над силами добра, whatever that means, антитеза утопии. А антиутопия — это отрицание принципа утопии. Я не очень, честно говоря, вижу разницу, и я как-то склонна считать их синонимами. Но, в общем-то, меня особо никто не спрашивает, так что...
А в таком случае основной принцип утопии? Что всем всего хватает? Ага.
И именно этот момент мне хотелось бы обсудить следующим, потому что именно об этом мы говорили в прошлый раз. Важная особенность утопии — статичность. То есть некоторое идеальное состояние. Общество развивалось, развивалось, развивалось и вышло на какой-то идеальный уровень, когда все хорошо. И дальше от этого уровня развитие невозможно, потому что просто некуда.
Антиутопия — это некий идеальный
уровень. А антиутопия — это...
Ниже некуда и выше никак.
Попытки... Двоечники!
Да.
На задней парте!
Я довольно близко сижу.
Так вот, для антиутопии характерны попытки рассмотреть возможности развития описанных социальных устройств. То есть, да... Дно днее и еще днее. Как становится хуже, хуже и хуже. То есть утопия описывает некоторое идеальное состояние, которое уже не меняется, потому что ему изменяться некуда. А антиутопия описывает некоторое очень плохое состояние, которое буквально у нас на глазах становится все хуже и хуже. И мне, кстати, кажется, что это, в общем, довольно верно. Во всяком случае, те примеры, которые приходят мне в голову, действительно идут по... Ну, по нарастающей, наверное, неправильно говорить, по ниспадающей, потому что вниз. Вот. Дальше долго про это неинтересно. Зато интересно про Бахтина. Точнее, не так. Нашла интересную мысль. Современное литературоведение выделяет в качестве структурного стержня антиутопии псевдокарнавал. Бахтин описывал основную эмоцию карнавала как амбивалентный смех, а тоталитарный псевдокарнавал — это абсолютный страх плюс благоговение перед государством. Поскольку специалист по Бахтину у нас стрейнджер, я предоставляю ему прокомментировать эту мысль.
Дело в том, что конкретно этой статьи Бахтина я не читал.
Угу, окей.
Вот, но если исходить из того, что он вообще, в принципе, писал про смех, то можно предположить, что имеется в виду дозволенная форма разрядки. Потому что по Бахтину смех — это обязательная составляющая любой культуры,
как,
которая
как
таким образом, выпускает не просто пар, а выпускает пар... В русском языке выражение «выпустить пар» означает, как правило, «выпустить злость».
Uh-huh.
А по Бахтину карнавал и смех — это способ выпустить никак не злость, а именно способы...
Избыток положительных эмоций?
Напряжение?
Избыток положительных эмоций, пожалуй, близко. Дело даже не в избытке положительных эмоций, а во внесении чисто животной радости в существовании, потому что у Бахтина смех очень тесно, он же в основном рассматривал смех сквозь века, и у него это очень тесно связано с религиозностью. Религиозность — это само-о, я нащупал мысль. Религиозность — это всегда самоограничение, рамки, это некий корсет, в котором ты движешься, достигая духа через ограничение себя. Так вот, смех, дозированный, особенно регламентированный, снабженный определенным количеством обычаев, как рамок, наоборот, получается способ добраться до духа, высвобождаясь. Угу. А регламентация ему нужна, потому что долго этого не выдержишь. И нельзя идти в разнос продолжительное время, точно так же, как нельзя соблюдать пост круглый год. Это невозможно. Кончится все очень быстро. Особенно, если при этом работаешь много. Вот, то есть это на самом деле как-то вторая сторона аскезы.
Дозволенный смех?
Не просто дозволенный смех, а смех ритуализированный.
Угу.
Вообще средневековью и возрождению очень свойственна ритуализация всего. Так вот, если отталкиваться от слова ритуализация, то получается ритуализация выражения эмоций вообще. Я имею в виду в выражениях радости в антиутопиях.
Угу.
Потому что, если я правильно помню, если вот так вот все перебрать, то с эмоциями там вообще очень-очень туго.
Да,
эмоции там регламентированы, дозволены конкретные, и никакие кроме них. И да, это, как правило, упор на то, что это должен быть восторг перед существующим положением дел. То есть это не связь с духом, это связь, получается, с реальностью. Ты как-то за нее таким образом цепляешься и удостоверяешься в том, что она хороша. Если ты, не дай бог, удостоверился, что она плоха...
Мысли преступления.
Да, ты...
Там есть противоположный баланс восторга, если вспомнить «Пятиминутки ненависти», например. То есть ненависть к врагу, которая концентрируется в каких-то узких промежутках, может, в принципе, рассматриваться как антитеза коротким тиховым карнавальным чьим-то вещам.
Я думаю, что это можно отнести к обратной стороне восторга к существующему строю, да? Ненависть к внешнему,
да,
и восторг перед внутренним.
Ну да. Но все равно это как бы такой противовес и переход, который дает какое-то разнообразие, то есть какой-то спектр.
Тем не менее, это все равно регламентированность эмоций, да? Вот мы имеем конкретное выражение эмоций, и оно регламентировано. Я думаю, что да, чем больше веер, тем устойчивее система.
Да, диапазон должен какой-то быть, потому что круговодичный пост – это монотонность, и круговодичный восторг – это тоже монотонность, и они не работают.
Я согласен.
Переход.
Я бы не сказала, что это диапазон, скорее это список.
Нет, это диапазон.
Есть два полюса, ну...
Ну, просто он не очень широкий, но это скорее да.
И очень регламентирован.
Да, с четкими рисочками, но...
Нет, все-таки, когда идет не одна эмоция, там выпуск агрессии, это точно совершенно не то же самое, что выпуск смеха. Если, скажем, выпуск агрессии вообще запрещен, то хуже. И тут же.
Я не о том, что доступна одна эмоция, я о том, что их как бы не спектр между, а там есть выпуск смеха, вот он тогда-то, есть выпуск агрессии, он в пятиминутке ненависти, не уверена, есть ли что-то еще из эмоций. А вот с промежуточными состояниями и с тем, чтобы направлять те эмоции на что-то другое, по-моему, как-то плохо.
Да, все очень полярно, это правда, так оно и есть.
Как-то регламентация, в общем, не может задать весь диапазон, но задает какие-то отдельные участки всегда.
Дело не в том, что она не может задать диапазон, дело в том, что она его сужает. Вот это допустимо, а всего остального...
Но она выделяет отдельные точки и говорит, что вот это надо.
И, кстати, да, это, между прочим, еще один момент, и опять-таки я с ним согласен, момент дискретности.
Угу.
То есть эмоции не связаны между собой, а они дискретны и разделены, и одна с другой никак не...
Сейчас 5 минут радуемся, потом 5 минут ненавидим.
Именно так.
Да. Вот эта вот отдельность эмоций, то есть небольшой смешанный диапазон с различными обертонами, а такой... Болтор на детеля.
Разница в том, что в реальном мире это вот эти промежутки, которые не регламентированы, там мало что запрещено, то есть как бы остается на твое усмотрение. А мире того же Оруэлла, там как бы четкие запреты.
Контроль, контроль, рамки, контроль, опять контроль, да. Вот, поэтому, поэтому если исходить из Бахтина, то это момент реализации, необходимой реализации внутренней свободы, который вот таким образом делается. Ну,
а псевдокарнавал тогда реализация внутренней несвободы во все поля?
Я бы сказал, дозволенный способ ей восторгаться.
Да.
Как хорошо, что у нас все хорошо. Именно поэтому он псевдо.
Да.
То есть ты имеешь возможность бурно выражать свои эмоции, но эмоции при этом должны быть конкретные.
Конкретные. И по конкретному поводу.
И по конкретному поводу, да. Конкретной формы, по конкретному поводу. Но вот выражать ты их можешь бурно. То есть сохраняется от карнавала только его гипертрофированность.
Ну, слушайте, майские демонстрации, и вот да. Сразу все становится понятно.
А я, собственно, именно об этом.
То есть, ну, типа, 1 мая с 9 до 10 мы выражаем восторг по поводу того, как у нас все классно устроено. Абсолютно. Ну, в смысле, псевдокарнавалы есть.
Ну, вот цвет, декорации, толпа, пышность, да, всеохваченность, да, тоже признак карнавала. В карнавале обычно все. То есть так не бывает, чтобы часть города этим занималась, а часть... положила. То есть, как-то так. То есть, на самом деле, если исходить из, опять-таки, Бахтина и всего того, что я знаю, что он писал, карнавал – это чисто народный праздник. Это то поднятие эмоций, которые идут снизу.
А псевдокарнавал
– это то, что прихлопывается сверху, да. Вот так.
Есть... Карнавал-то отменял иерархию, еще не забудем. А вот как раз в антиутопиях иерархия-то не отменяется никуда.
Есть... Ремарка к карнавалу и к еще одно слово на топе. Я не помню, Катя, мне кажется, я тебя сгоняла в автобусе, может быть, нет, когда мы обсуждали клуб. У Фуко есть статья, которая называется «Другие пространства». И он там вводит прекрасный термин гетеротопия, который, собственно, он говорит, что это какая-то форма человеческой деятельности, которая есть в разных, во всех культурах, он как бы описывает ее через разные признаки, перечисляет эти признаки. И в число этих признаков входит ограниченность во времени и пространстве, переворот вот на это конкретное, в этом конкретном времени и пространстве, переворот тех правил, которые есть, и здесь оно смыкается, ну, обычных правил жизни, да, здесь оно как-то смыкается с карнавалом. Ну, карнавал он тоже относит к гетеротопиям. Это некоторые идеальная штука, которую человечество конструирует, на которой имеет там строгий начало и конец. Причем, но у этого нету, то есть это идеальная
структура. Я понимаю, что оно может принимать разные формы.
Да.
Форму карнавала, форму, не знаю, игры, форму...
Форму закрытой школы, форму тюрьмы и там еще чего-то такого. Ага. То есть это любое структурированное
пространство. То есть, в общем-то, более или менее любой общественный институт,
закрытый,
ограниченный,
да,
по времени.
Вот еще есть такие дополнительные признаки, как туда обычно там трудно попасть, и там есть какие-то вот ограничения на вход. И выйти тоже не очень. Да. Вот. И он как бы это прям типа там 3 странички, и он не очень подробно все это развертывает. Но вот так, да. И, собственно, и утопию, и антиутопию он как бы соединяет там вот в гетеро. Вот.
Ну, то есть они могут быть на самом деле гетеротопии положительные и отрицательные.
Да. Вот
с плюсом и с минусом.
Да, он относит туда и храмы, и кладбище, и вот все такие пространства тоже. Вот, мне кажется, что это хорошее слово вообще.
А кладбище за что, я не понимаю?
Потому что туда сложно попасть, крысочка.
И никак не выйти.
Никак не выйти.
А вот насчет ограниченности во времени я поспорила.
Ну а что, похороны это как бы закончились?
Я думаю, что да.
Живые ушли, мертвые остались.
То, что четко имеет прописанный обряд. Потому что я думаю, что к этому же можно отнести свадьбу.
Да.
Вообще, если подумать, это тоталитарное государство, это секта, увеличенная до размера государства.
Тут дело такое насчет утопии, то, что я не успел сказать в прошлый раз, и то, что очень важно для антиутопии тоже. Это очень интересная вещь. Утопия предполагает некое божество сверху или кого-то близкого к божеству, кто выдает всем поровну.
А, мы говорили об этом. Почему?
Вот. Чем, собственно, антиутопия отличается от утопии?
Тем, что выдает не поровну.
Нет.
Не выдает ни хрена.
Нет. В антиутопии обычно поднято, как ил снизу, за счет чего это делает.
А. Где оно берет?
Да.
То есть, по идее,
то, типа, то есть если утопия предполагает, нет, что у нас сверху Господь Бог откуда. На раздаче.
А в антиутопии становится ясно.
В антиутопии у нас человек, и ему откуда-то все это надо брать. И вот за счет чего это все делается? Вот, чем собственно, антиутопия от утопии отличается? Потому что утопия имеет вот эту вот раздачу сверху, и за счет этого имеет уравниловку. И никого не надо держать в этой уравниловке. Всем и так хорошо. Антиутопия прибегает к гигантскому количеству средств, сил, ресурсов для того, чтобы удержать всех в этом равном состоянии. Причем,
как правило, все-таки не равны.
Обычно, как правило,
намного отличается
вот,
от всех.
Это потому, что они равны Богу.
А, то есть
они,
Бог...
они распределяют блага, они равны Богу, разумеется, они выше всех. Но вот там вот. Одинаковые ячейки, одинаковые конструкции у всех, все. Да.
Расписано.
Многоуровневая система, не двухуровневая, а многоуровневая. Это уже не утопия, не антиутопия, это уже другие вещи. Именно поэтому я думаю, это все так отлично легло на литературу, потому что это действительно прекрасный способ обкатать современные социальные проблемы, потому что благ хотят все. А вот как это, вы можете это получить, вопрос какой ценой? Вот давайте посмотрим, какой ценой вы можете получить вот это. И начинается.
Про литературу я тоже еще хотела бы отдельно поговорить, потому что у меня есть выкопанное, в смысле не мое, а найденное интересное соображение относительно литературы. Но сначала я бы все-таки предложила кратенько пройтись по истории жанра, просто чтобы очертить, так сказать, границы. Одной из первых антиутопий считают Левиафана, по которому, если мне память не изменяет, как раз здесь Оруэлл пишет одно из эссе. К антиутопиям относится частично одним кусочком Свифт, потому что там есть летающий остров, который я все время путаю ударение.
Лапута.
Вот мне тоже кажется, что Лапута. Я все время не уверена, поэтому стесняюсь произносить его вслух. Так вот, остров Лапута называют ранней технократической антиутопией. Ну и дальше пошли Жюль Верн, но с элементами, понятно, не целиком. Герберт Уэллс, понятно, тоже с элементами. Внутренний дом Уолтера Бессанта 1888 года. Не читала, но вообще-то по описанию выглядит интересно. Говорят, что даже Джек Лондон отчасти антиутопист. И сейчас скажу, «Железная пята». Вот я эту вещь не читала, она, мне кажется, в какой-то из книжек есть, поэтому я думаю, что я ее проверю. «Дом в 1000 этажей» Яна Вайса, 1929 год. Но, конечно, все это пышным цветом расцветает уже в 20 веке. Сначала все начинается, конечно же, с «Замятина» 1920-й «Мы», который... Я думаю, что, в общем, все или большинство все-таки читали, потому что...
В
школьной программе. Кстати, вот в моей уже не было. Я читала в порядке...
А в моей еще.
Факультативного чтения. Так что, между прочим, вот разница поколений, да? Ужасно интересно. У нас, по-моему, «Замятин» не в школьной был программе. Я по антиутопиям упарывалась уже в университете. У меня был заход, когда я прочитала махом «Замятина», Хакли и Оруэлл. И это был печальный период в моей жизни, потому что как-то будущее мне тогда виделось довольно мрачным. Андрей Платонов с Чевенгуром и Котлованом, «Ленинград» Михаила Козырева и гимн Айн Рэнд. Я, поскольку человек, который не читал и с некоторым опасением относится к Айн Рэнд, не знаю, что там у нее в гимне, но говорят, что тоже антиутопия, 38-й год.
Погоди секунду. «Атлант» имеется в виду?
Нет. Я не знаю, что такое гимн. Не знаю,
там
я не прорезала.
Там же несколько частей.
Не могу сказать.
Ее программная антиутопия...
Это «Атлант расправил плечи».
Это «Атлант расправил плечи», да.
Но здесь надо... почему-то гимн, не знаю почему.
Надо сказать, что я не очень понимаю, почему ее относят к антиутопиям, потому что у нее там такая несокрушимая вера в разумность человечества, и что все равно те, кто понимают, соображают, все вывезут. Да, то есть у нее там такая...
Надежда остается.
Антиутопия, переходящая в утопию, я бы сказал, за счет человеческих ресурсов.
Там эти персонажи явно, те, которых она описывает как атлантов, они явно там себе утопию строят.
В принципе, да.
То есть у нее там все. У нее там все.
Я вам поверю на слово.
В общем-то, не ужасы, по отношению к другим антиутопиям, там, в общем-то, нормальная жизнь более-менее. Нету там каких-то кошмаров.
И там совершенно точно нет этого мрачнейшего пессимизма насчет того, куда это все может развиться. Вот да. Чего нету, того нету. Да. То есть у нее там явное развитие наверх, что в антиутопии не очень-то частая вещь. Там хреново с верой в человечество.
Только против России, по-моему.
У Хаксли против социальной уровневой системы. Дивный номер, там же бета, гамма, все.
Да.
Это же многоуровневая система.
Нет.
Нет, все равно
она равна. Нет. Тут дело еще в том, что она не просто... Дело не в том, что все равны. Дело в том, что все фиксированно равны. И вот эта фиксация у него соблюдается. Ты не можешь перейти из категории в категорию не потому, что у тебя там нет способностей, в смысле не потому, что там тебе это кто-то запретил, у нее все еще хуже. Ты не просто не можешь перейти из категории в категорию, а ты физически на это не способен. Если я правильно помню способы превращения, в смысле способы рождения этих младенцев, их там кислорода лишали на развитии плода на какой-то стадии, еще что-то. То есть ты там рождался тем, кем рождался, и все. На этом все. То есть ты...
Это программированное.
Да, то есть это не программирование уже после того, как ты родился, это программирование до того, как ты родился.
Заранее знали, кого из этого ребенка сделать.
Ты, в общем, ладно бы между категориями, там действительно дети делали с ним как бы конкретную работу.
Ну, то есть это все равно муравейник, да. То есть я думаю, что момент уравнения как раз в том, насколько проникающие категории. Они могут быть, их может быть несколько, но перейти с одного уровня на другой невозможно в антиутопии. В утопии, по-моему, тоже.
Но никто не стремится.
А там, да, там нет.
Да, но там все и так довольно счастливы.
Да, потому что все и так довольно счастливы. Так вот, возвращаясь к нашим антиутопистам. В 20-м году, за год до создания, собственно, национал-социалистической партии, выходит роман американца Майло Хастингса «Город вечной ночи», где он, в общем, предсказывает нацистскую утопию. Ну, как предсказывает? Он описывает нацистскую утопию, а случается нацистская антиутопия, как оно, собственно, обычно и бывает. Ну, и еще
утопия написала?
Несколько... Нет, его все-таки называют антиутопией. Потому что он описывает нацистскую утопию. Как нацистская утопия может быть утопией? Нацистская утопия.
Может быть.
Какое-то количество антифашистских книг 30-х годов, в том числе Чапик, оказывается, написал антифашистский роман «Война с саламандрами». Потом, соответственно, «Удивный новый мир» в 32-м и 84-й, понятно, в 48-м.
Спасибо.
451 по Фаренгейту, «Хищные вещи века» Стругацких. И на самом деле у меня здесь целый длинный-длинный список, в котором «Атлант расправил плечи» тоже есть. Что-то мне еще здесь понравилось.
Вот «Хищные вещи века» — это страшно интересный момент.
«Заводной апельсин».
«Мир полдня» можно рассматривать?
«Колыбель для кошек».
Ну да.
Она утопия.
Просто говорили, что уже не пишут, а ведь недавно было. Получается.
Ну как недавно? Я имею в виду, сейчас уже не пишут. С тех пор, как прошла эта волна бурной научной фантастики с победой всеобщего разума над всеобщим хаосом, они сами от этого отказались?
«Незнайка на Луне» тоже антиутопия, друзья мои, вы знали?
Да, конечно.
Очевидно.
А также «Облачный атлас».
А «Незнайка в солнечном городе» — это утопия?
Да. «Повелитель мух», рассказ «Служанки», про который все говорят.
«Повелитель мух» — не антиутопия.
Кто написал? Кто написал?
Мы читали. В «Облачном атласе» только
Маргарет Этвуд.
Маргарет Этвуд.
Довольно
полномерно катится.
А почему не знаю, как в «Солнечном городе» антиутопия?
Утопия.
В «Солнечном городе» утопия.
Ой, на Луне антиутопия.
Ну, как? Потому что, если я правильно помню, там все как-то довольно плохо.
Капитализм.
Там, капитализм.
Кстати, между прочим, я бы не назвала.
В принципе, описал, как оно есть на самом деле.
Дело в том, что там нет ни малейших... Ну как, там нет, по-моему, ни малейшего описания того, каким образом это все получилось. А вот стабильность и то, что там, не знаю, как взрывает это общество своим появлением, там есть.
Не своим появлением, а семенами вот этими, которые
так, а я, собственно, это имею в виду.
Супер огурцы.
Да-да-да. У них все было хорошо, стабильно и замечательно, пока не появился Незнайка. Честно говоря.
Длинный. Но там, по сути, по книге, вот если не разбирать, ну, то есть мира без Незнайки, там, как мне кажется, никто ни за что-то не пострадал. Ну, Козлик, например, пострадал за то, что взял кредит на машину и разбил ее. Там какие еще примеры были? Тот же Незнайка, он... А, тот же Пончик за то, что он собирал соль на чужой территории и продавал ее. А вот Незнайка за что замели?
Я думаю, что к антиутопиям эта штука отнесена в силу... попытки сделать строжайшую регламентацию всего.
А, Незнайка попал в околоток, и там по описанию он был похож на какого-то бандита-красавчика. То есть здесь даже коррупционной составляющей не было, просто ошибка полицейских, за что они его посадили. Ну и плюс бродяжничество.
А главный это момент с превращением баранов, мне кажется, был.
Это волшебный палчик.
Нет, это там, на ну, там по слухам они превращались в баранов. Там это не описывается.
Словом, честно говоря, я не настолько хорошо помню, чтобы подвести под это теоретическую базу, потому что я...
Давайте я продолжу.
По-моему, это просто пародия.
Потому что есть еще несколько интересных соображений, которые я бы хотела тоже обсудить. Пишут нам в словаре, что в традиционной утопии авторы обычно смотрят или в прошлое, или в настоящее, а в антиутопии — в будущее. И, в общем, кажется, я даже склонна согласиться. Ну, то есть у меня не хватает, конечно, знаний.
Всю прошлую встречу мы толдычили о том, что,
вообще-то утопия...
что ни утопия, ни антиутопия никогда не смотрит ни в прошлое, ни в настоящее.
Только в будущее?
Да. И я не могу действительно, вот я с тех пор раз... Может быть, кто-нибудь вспомнит, либо...
А что значит смотрит? Просто у Оруэлла...
События происходят всегда в будущем относительно того момента, в котором пишет автор.
Соглашусь, если,
в этом смысле.
Если берем пример альтернативной истории, то может быть и настоящей. Ну, например, что было бы, если бы нацистская Германия победила? Там или примеры...
Филиппа Дика, «Человек в высоком замке».
Да. Или там вот американский фильм был «Эксперимент Филадельфия», когда самолет-невидимка, вторая часть, когда самолет-невидимка попал в прошлое к нацистам, они его изучили и стали передовой технологической державой, наделали свое супероружие. И в настоящем времени герой возвращается в настоящее, и там нацистская Германия все держит.
Господи, есть еще целый илистый донный слой, который мы, наверное, не читаем. Вся эта литература про попаданцев, которые куда-то попадают.
Попаданцы — это все-таки параллельные миры.
Да, это, то есть это...
Это немножко другое.
Ну, там может быть рассмотрен такой как бы феномен какого-то тоталитарного.
Да, но это в любом случае параллельный мир. Здесь речь идет о том, что автор описывает... Ну, если мы берем антиутопию, будущее этого мира. А тоталитарное государство в параллельном мире не уверена, что можно считать антиутопией.
Я думаю, что мы не зафиксировали рамки жанра, и, скажем, котлован, он в настоящем происходит. Если котлован — это антиутопия, то вот вам пример настоящий.
Так вот, если кто-нибудь сейчас вспомнит утопию в прошлом, я поставлю виртуальный памятник, потому что я не помню ни одной.
Так их довольно мало же в целом.
Сколько бы ни было, я не помню ни одной утопии, которая бы описывала прошлое относительно того, в котором пишет автор. Вот ни одной не помню.
Словарю ставим двойку, он не прав. Оруэлл говорил, что антиутопия становится возможной лишь после того, как утопия была дискредитирована. И Бердяев говорил, что утопии выглядят гораздо более осуществимыми, чем в это верили прежде. И ныне перед нами стоит вопрос, терзающий нас совсем иначе. Как избежать их окончательного осуществления?
Через запрос Стрейнджера он не осуществил без создания параллельной реальности.
Вот проблема.
То есть мы все знаем, что история не была безоблачной.
Мне нравится формулировка.
Да. То есть, если мы не подключаем к сюжету параллельную реальность, попаданцев и прочее, вот это вот все, то утопию в прошлом мы получить не можем никак. Ну, если мы не пишем про Атлантиду.
Я вот, вспомнил один пример. Ну, опять же, альтернативная история. Был недавно сериал, там Павел Деревянко играет «Обратная сторона Луны». Там утопия на базе того, что он изменил историю, главный герой, и в результате Советский Союз не рухнул. И, ну, многие, конечно, это рассматривают как антиутопию, но там Советский Союз, ну, фильм, какой бы он был показан в кино, вот такой он продолжился дальше.
Так вот, утопия, которую можно рассматривать как антиутопию, все-таки не за счет.
Ну, антиутопия — это когда люди пишут там комментарии к этому фильму, просто вот у них глаза наливаются, когда они видят там советскую символику, советский строй и так далее.
Ну, туда мы углубляться, я думаю, не будем.
Если брать массовое сознание, то есть еще попытки всякого древнерусского фэнтези, когда непорочные, так сказать, славяне и так далее, но это уж совсем
далеко. Это тоже не утопия.
Да.
Можно мы не будем это придумать?
Просто сделаем вид, что этого не существует. Да-да-да. Так закрой глаза. Если я тебя не вижу, значит тебя нет.
Тот самый случай, как стыдно-то.
А, «Незнайка в солнечном городе». Там же относительно происходящего настоящего времени просто попадает в другой город, где другая экономическая система.
Какого, пардон, настоящего? Чьего настоящего?
Их настоящего.
Вот именно.
Ну, в технологическом уровне настоящее
в этом смысле совершенно прекрасно все волковские штуки с изумрудным городом, с подземными королями, с Сурфином Джусом, да, вот там. Вот чье это будущее, хотел бы узнать.
У Хаксли есть утопия в настоящем времени.
А?
У Хаксли есть утопия в настоящем времени. Ну, не в прошлом, конечно, но в настоящем. Остров, где там человек приезжает на закрытый остров с идеальным обществом. И Хаксли там описывает свои идеальные представления о обществе, где все живут в полисемьями и, значит, употребляют в качестве комьюнити такого объединяющего ритуала какие-нибудь психоделические наркотики,
да.
И там все так прекрасно, но потом на острове находят, кажется, нефть, и, значит, гость, с которым это все рассказали, уезжает в смысле, ну, было хорошая была, значит, деревня.
Вот это вот очень интересный момент, потому что, наверное, его можно брать как поджанр, момент, условно говоря, попадания современного человека к невинным дикарям. Земля Санникова у нас не отнесется к тому же самому, например?
Ну, там не совсем все-таки идеальное общество. Там есть шаман со своими интригами.
А у них наркотики?
Нет, ну...
Подождите, наркотики — это неплохо. Что за осуждение?
Нет, там же, когда они прибыли, там же шаман с вождем бились за власть над племенем.
Я сейчас имею в виду вот что. Я имею в виду очень интересную штуку. Осуществление этого самого рая...
Непуганных идиотов.
В двух ипостасях. В ипостаси чрезвычайной ограниченности ресурсов, когда их действительно приходится тщательно дозировать между всеми, и тогда речь идет о примитивном обществе. И тогда, да, вот это могут быть островитяне любого вида. Либо избыточное количество ресурсов, и тогда это может быть цивилизация и государство на вполне себе известном нам уровне. Это интересно, на самом деле, посмотреть, насколько утопия может развиваться в ограниченности ресурсов, когда люди вынуждены... Я помню, в СМИ...
Если ограниченность ресурсов, то тогда уже не получится равного распределения, потому что в равном распределении они берутся из условного воздуха, а если им неоткуда браться, а если они ограничены, тогда утопия вообще получается невозможна.
У Смиллы в ее «Чувстве снега» есть совершенно потрясающий пассаж, где она вспоминает, насколько драгоценны были тепло и человеческие отношения между всеми гренландцами, потому что это была редкость, это была ценность. И именно в силу того, что это была основная валюта, момент какой-то междоусобицы почти исключался, потому что в этом все выживали. Я имею в виду, что это интересный способ недостачи ресурсов, как уравнить всех, как способ уравнить всех. Причем не тогда, когда все начинают разваливаться в креслах, а когда все должны вкалывать как ненормально для того, чтобы сохранить это равенство.
Что-то я вспомнил скандинавские саги.
Вот интересно, что да, это все к вопросу о скандинавских сагах, кстати, о птицах. Берем планету Зима, Легуин, и смотрим, как она выскакивает из ее бесконечных морозов. Где-то мы в каком-то из заседаний рассматривали идею скачка способностей человека, прежде всего эмоциональных, но к паранормальным тоже, при резкой недостаче ресурсов.
Ну это, как это, господи, я же недавно даже натыкалась на это, мы про это действительно уже говорили. Вызов и отклик, чья это теория? Когда среда бросает вызов, человек подстраивается, и да, у него в том числе обостряются какие-то способности. Ну, там, по-моему, теория была... Тут мы поговорили, потом мне это где-то встретилось, и я себе поставила галочку об этом рассказать, и сейчас у меня опять фамилия вылетела из головы. Там скорее про общество.
Ну ладно, это...
Вызов и ответ.
Да, это как раз сильный уход в сторону.
Да, да, про уход в сторону. Я предлагаю уйти в сторону сначала по одной веточке, а потом по другой веточке. Более-менее про антиутопии, то, что я хотела рассказать, я рассказала. Теперь у меня два спин-оффа. Одно про киберпанк. Значит, мы говорили в прошлый раз о том, что утопия как литературный жанр просто существовала как-то совсем недолго, не так уж много чего нам подарила. Но, кажется, в каком-то смысле она с нами осталась в виде научной фантастики. Так вот, выяснилось, что... Ну, вот подтверждение этой идеи я пока не нашла. Но выяснилось, что всякие литературоведы довольно уверенно говорят о том, что антиутопии в своем современном изводе — это киберпанк.
Поясни.
Типа «Матрица».
Ну, в том числе и «Матрица», да.
Что значит антиутопия — это киберпанк?
Что жанр антиутопии превратился в жанр киберпанка.
Целиком?
Ну, я уж не знаю, насколько целиком. Я не могу тебе сказать, что значит
киберпанк
целиком.
Киберпанк — это определенный поджанр научной фантастики. Как он мог себя всосать?
Ну, вообще, я не знаю. Я как-то склонна считать киберпанк вообще отдельным жанром.
Как стимпанк, дизельпанк.
Давайте расскажу немножко, и, может быть, вы со мной даже согласитесь. Интересно, вот что. Сюжет киберпанка — это обычный конфликт между какими-нибудь хакерами, искусственным интеллектом и мегакорпорациями. И это обычно ближайшее будущее. Мир киберпанка обычно имеет масштаб постиндустриальной антиутопии. То есть мир киберпанка — это постиндустриальная антиутопия. И обычно это общество, находящееся на пороге бурных социальных культурных преобразований. Атмосфера, пишут нам, перекликается со стилем фильм-нуар и немножечко смежно с готикой. Но больше всего киберпанк близок к антиутопии и... По некоторым мнениям, современные антиутопии так или иначе киберпанковые.
Можно развить кусочек твоей мысли коротко?
Да.
Ну, то есть киберпанк — это техногенность, очевидно. А техногенность в масштабах общества — это возможности контроля. И где у нас есть техническая возможность контроля над индивидуумом, у нас появляется тоталитарное государство, собственно, опаньки, снова здесь.
И раздача ресурсов.
И раздача ресурсов, да. И как мы видим, в принципе, не только в сериале «Черное зеркало», но и, которая, кстати, одна из масштабных, мне кажется, современнейших заходов, но и в реальной жизни, как только реально политикам даешь возможность контролировать, они начинают контролировать. То есть это такое человеческое свойство, которое не обойти никак. И в этом смысле, да, киберпанк, он смыкается с антиутопией, просто в нем еще есть много всего, чего в антиутопии может не быть или не обязательно будет.
Поэтому... На самом деле, с моей точки зрения, самая главная и самая первая позиция, по которой киберпанк смыкается с антиутопией, это то, что существует некий искусственный интеллект, который распределяет эти самые блага по всем...
Возможно, но у меня есть следующее интересное соображение.
Я не настолько знаю жанр.
Абсолютно нет, только в каких-то...
Не обязательно. Но следующее интересное соображение, кажется, мне как раз объясняет, где там смычка. Слово, вот это само киберпанк, придумал неважно кто, но он его употреблял в каком-то другом, значит, своем значении, это было просто в рассказе. Но именно это слово взял редактор Гарднер Дозуа, я предполагаю, что он француз, поэтому ставлю на последние слоги. И он, когда писал рецензии на Уильяма Гибсона, использовал это слово, заимствовав, и он уже его употреблял, да, как обозначение жанра. И есть, собственно, критерий Дозуа, так называемый, который и определяет киберпанк как жанр. High-tech, low-life. Высокие технологии, низкий уровень жизни. И вот здесь, мне кажется, смычка и лежит.
За
потому что так или иначе...
всем выдается прожиточный минимум.
Так или иначе, антиутопии во многом, ну, в общем, тоже довольно технологичны.
Я думаю,
как минимум...
что там жанре? Продолжай.
Потому что вот мы говорили про отбор, про то, что программировать младенцев еще в утробе — это технологии. И Сигура, который клонировать — это технологии. Что у нас еще? Ну, то есть, так или иначе, все равно они технократичны, технологичны.
Это же у Замятина было. Там же всем хотели прооперировать...
Там лоботомия, да, лоботомия, по-моему, абсолютно.
По-моему, фантазию хотели вырезать.
Что-то такое...
Нет, это уже контроль.
Ну, в общем, лоботомия там точно была, все значит, тоже некоторый уровень технологий, в том числе...
Я сказал, что некоторая дегуманизация общественных отношений в киберпанке важнее, чем фактор ресурсов. То есть то, что мало ресурсов, может быть каким-то фактором саспенса в сюжете, но в целом очень многие даже гибсоновские вещи, про которые я читал там, они не про ресурсы, они про то, что есть некоторая система, есть некоторые одиночки, которые способны с ней бороться, и это такой анархичный жанр.
Здесь есть... Важное уточнение. Про критерий Дозуа есть важное уточнение. Low life, то есть низкий уровень жизни, не подразумевает только бедность. Он подразумевает еще незащищенность, бесправие, бесперспективность.
Да, дегуманизация отношений.
Ну, в общем, да.
Вы учитываете все-таки один момент, ради чего она делается?
А что именно?
Это самая дегуманизация. Вот этот вот великий контроль, о котором мы здесь время от времени говорим, ради чего он делается? Ради чего человек пойдет под этот контроль?
Ну, шел ли человек сам под этот контроль? Или контроль просто внезапно как-то кристаллизовался за какой-то промежуток времени, это вопрос.
Вот, вопрос в том...
Мы выходим на спор о природе власти, то есть насколько власть как бы сводится к контролю ресурсов или к чему-то еще. Это такой, мне кажется, разговор, который у нас уйдет далеко в сторону. Нет?
Но почему же безопасность, сытость?
Ну, сытость, если у нас есть нехватка ресурсов, уже...
Стабильность.
Безопасность, сытость, стабильность, да. Если, скажем так, если рассматривать большую часть антиутопии, которую мы тут перечисляли, начиная вот с самой классики, то это... Ну, смотри, что воспевают, что называется, да? Что воспевают те люди, которые отдали себя на контроль? Безопасность, сытость, стабильность.
Или что они получили принудительно.
Не, просто много думаю про то, что человек социальное животное,
ну,
и
да.
Может как бы не доходить до того уровня осознанности, когда он действительно решает, что вот безопасность, сытость, стабильность, вот это мое. Люди часто просто следуют, ну, как бы за другими людьми, и в итоге это хаотично кристаллизуется вот нечто такое, о чем мы говорим.
Так а я, собственно, об этом и
большие
говорю.
Большие процессы, они такие.
Если говорить о контроле, то это отнятие осознанности. Всегда.
Ну да, потому что за тебя решают, с какой ноги тебе
не
маршировать.
Не думай, просто бери, что дают, не думай.
Вот твое место в жизни, мы за тебя выбрали твою профессию, твое предназначение, где ты будешь жить. Нет,
это уже после
и
того,
с кем ты будешь
как сложилось это вот государство, да. А вот в моменте, как оно складывается, все немножко, мне кажется, ну, сложнее.
А вот интересно, что очень мало антиутопий описывает то, как это складывается.
Как это складывалось, да.
Обычно все берут готовый результат.
Да. То есть есть такой гэп в этом месте, да, я согласен.
Ну, в «Матрице» описано хорошо.
Ну, «Матрица».
В «Терминаторе» тоже хорошо.
«Война с саламандрами», там прямо с самого начала.
Там есть такая штука, есть в терминологии тропов кинематографических такая штука «флеботинум», вот, которая означает любую магическую какую-то, недообъясненную магическую, технологическую...
Закон вселенной.
Нет. Некоторый такой либо гаджет, либо субстанцию, либо там, не знаю, какое-то инопланетное вмешательство, что-то, что делает сложное возможным, или там невозможное возможным, без объяснения, как это, собственно, произошло.
Допущение вот описанного Вселенной.
У нас в данном случае в роли Флеботинума выступает искусственный интеллект, который настолько умный, как вот. В Терминаторе, кстати,
вот.
Который сам все сделал. А как именно он это сделал? Кто его запрограммировал? Кто ему там...
Момент, перехода огромного количества в новое качество. А поскольку у нас сейчас все озабочены этим самым искусственным интеллектом, богом из машины выступает он. До того выступало что-нибудь еще. Например, та же самая идея коммунизма тоже прекраснейшим образом работала как бог из машины. Ну, работала, никуда не денешься. То есть обязательно какой-то перескок, какой-то качественный скачок. За счет чего он сделался, так случилось. А вот за счет чего он сделался, почти никто никогда не рассматривает.
Никто не дочитал последнюю книгу Нила Стивенсона, которая «Seven Ips». Я вот сейчас на середине.
Нет,
там, насколько я знаю концовку, о которой мне говорили вслух, она действительно антиутопична. И там-то как раз объясняется, как все случилось. Там просто в какой-то момент взорвалась луна, выяснилось, что человечество...
Вдруг!
Нет, ну просто миниатюрная черная дыра, если проходит через... скажем, небесное тело, то
ну, чем
тело,
это не бог из машины?
Оно растаскивается. Ну, это вполне себе космический феномен. То есть он
ну да, что-то случилось.
Он в природе существует.
Что-то случилось, да, что привело к качественному...
Просто стечение обстоятельств.
Что-то случилось, что привело к качественному скачку.
Это ты мне пинаешь? Да, прости, пожалуйста.
Ну и вот. И человечество остается жить 2 года, так как обломки Луны будут дробиться, и в конце концов гравитация их притянет, и просто Землю раздолбит всю. Там они запускают за оставшиеся 2 года к существующей орбитальной станции множество груза и людей, которые ее достраивают. И вот в этом социуме на 2000 человек, больше как-то не получилось, пытаются как-то там дальше выжить. Вот. Я не могу с уверенностью сказать, что это антиутопия, потому что я не дочитал еще. Но заход, насколько я знаю, Стивенсона куда-то туда. Он большой пессимист. И...
Чем-то больше на постапокалипсис.
Ну, это, конечно же, постапокалипсис. Просто я другому не мешает.
Со всеми его прелестями.
У него есть, помимо фиксации на каких-то технических штуках, он как бы очень подробно продумывает, как там все это было сделано. У него есть фокус на социальных отношениях, потому что люди в таком замкнутом пространстве, естественно, начинают собачиться очень сильно и очень быстро. Вот. И вот если он дальше будет на этих отношениях там сосредотачиваться, то там, скорее всего, что-то в ту же сторону.
Окей.
Ну и все как бы без использования искусственного интеллекта, просто случилось одно астрономическое событие.
Все равно что-то случилось.
Ну, так всегда что-то случается.
Нет, в любом случае, да, да. Абсолютно, должен быть какой-то триггер.
Да.
То есть история,
он может быть разный.
Просто так антиутопия не возникает.
Не щелкает иначе.
Такой вопрос, что автору-то это обычно не важно, возвращаясь как раз к тому, с чего мы начинали разговор, что вот, поисследовать какую-то социальную идею, все ребят подумайте еще раз, точно ли вы хотите это построить, и, в общем, какой ценой все это будет.
Возражу. Это как раз через одно соображение, которое я хотела упомянуть еще про киберпанк.
Подозрения, что авторы бывают разные. И Гибсону просто нравится этот его хай-тех мир, и он фигачит все свои, ну не все свои романы, примерно там 3/4 романов по одной и той же фабуле про маргинала.
Не только он, не только он. Вот пишут, что обычно как раз фабула киберпанкового романа это некоторый, так или иначе, маргинал, который, значит, встает против системы.
Потому что Гибсон основоположник.
Ребята, а чем это, извините, отличается от Конана Варвара только в техногенных условиях?
Ну, путь героя, как бы.
Ну да.
Мы возвращаемся к тем
то
же сюжетам.
Исключительно
антураж. Это сеттинг.
Антураж, да?
Ну да.
А
ну, какие-то линии.
А сюжеты-то все равно те же. Сколько их там? 6, если нет?
4.
4.
Ну,
того 6.
Есть 4. Мнение, что сюжетов, это упрощение про 4. Но про то, что путь героя есть путь героя.
Все равно 32.
От Кэмпбелла никуда не денешься.
Совершенно верно.
Так вот. Есть некоторые соображения, что киберпанк появился как противовес утопической фантастике. Не знаю, что они подразумевают. Что они подразумевают под утопической фантастикой?
А потому что в 60-е и, может быть, даже 50-е, да. Когда 70-е. Золотой век фантастики, собственно, англоязычный наступил.
А под утопической фантастикой, я думаю, вот я просто сокращу твою мысль, потому что явно так там же они подразумевают полдень.
Брэдбери, ранний.
Ранний, да.
Да.
Просто есть очень много авторов американской фантастики, которых мы не знаем, и совершенно очевидно, я просто перечитываю иногда эти какие-то ранние фантастические вещи. Это такая добродушная, благожелательная какая-то вещь, да, от добрых людей, которые верят в человечество, то есть вот... все еще хорошо, как бы. Мы космос покорили, покорять начинаем. Все человечество развивается.
Очень мило.
К 2000 году там компьютеры, искусственный разум, все будет. И так далее. Колонизация там, когда эти великие фантасты планировали выход к Марсу и прочее.
Да,
да. 2020 год, мы уже на Марсе, вот это все. И потом, как бы, когда выяснилось, что как-то лыжи-то не едут, появился киберпанк, который говорит, что что-то...
А чьи-то наши лыжи не едут?
В 80-х, да, в 80-х он возникает как раз потому, что утопическая фантастика довольно мало уделяет внимания прорыву технологическому и не уделяет этому достаточно внимания. А киберпанк как раз очень детален технически. Он вот как раз то, что Тимур говорит... Подробно описывают, что как взрывали, подробно описывают, что куда, значит, кто куда полетел, на каких технологиях, на каком топливе.
Появились персональные компьютеры, то
да,
есть возможность
отождествления
с героями появилось.
И плюс киберпанк еще довольно требователен к читателю, то есть ты должен себе представлять хотя бы немножечко, о чем там вообще интернет, вообще как это работает, там сеть, какой-то космос, кто куда летает.
Ну, классический. Сейчас все размылось опять как бы в попсу. Вот этот последний сериал «Альтер Карбон», он технически как бы киберпанковым.
Зато он очень красивый. Он очень красивый.
Ну, не знаю, зависит от вкуса. Можно книгу почитать, я правда не читал.
Страшно понравилось. Так вот, возвращаясь, значит, к соображениям про социальные проблемы. Говорят нам, а в интернете врать не будут, что киберпанковские произведения часто используются как метафора современных беспокойств, вызванных крахами корпораций, правительственной коррупцией, развитием средств слежения и отчуждения.
Это проекция неврозов?
А литература вообще проекция?
Ну, в общем, да. И что значит киберпанк стремится взволновать читателей и призвать их к действиям. И всякое разное бунтарство, маргиналы, которые идут против системы, которых мы уже упомянули, и вот это вот все. То есть социальная подоплека там, конечно, тоже есть. Довольно мощная. И я тоже согласна про Black Mirror. Его надо было рано или поздно упомянуть. Там как раз... Чуваки, что вы делаете? Почему все время в смартфоне? Почему вы позволяете за собой следить? Смотрите, к чему это может привести. И привести может... Ай-яй-яй. И еще одно интересное соображение относительно киберпанка, и я перестану вас этим мучить. Про то, что утопия была... Ну, мы разговаривали о развитии жанра сначала как бы с философией через публицистику в литературу. Антиутопия возникает уже как литературный жанр. Ну, то есть в том смысле, что утопия за литературу особо не вышла. Антиутопия возникает как литературный жанр. И в 20 веке расцвет антиутопии — это литература. Но и антиутопия, и киберпанк, раз уж мы рассматриваем их связки, выходят за пределы литературы и начинаются видеоигры, фильмы в диких количествах, и даже музыка, и даже мода.
Ну слушай, это же полностью объяснимо. История, нарратив невозможно без конфликта, а какой в утопии конфликт? Там все хорошо. Поэтому в утопии, собственно, как
производитель
сюжетов и сеттингов.
Да, а почему тогда не снять кино про то, как все хорошо?
А кому это интересно?
Кино про то, как все хорошо, это вот канал National Geographic.
Первый канал.
Когда никого не едят, да, там, то есть там дельфины плавают.
То есть скандинавское кино 8 часов горит камин.
Очень недолго, да.
Вот.
Никому не интересно, как хорошо.
Ну, опять же, Кэмпбелл, Путь героя, все дела.
Да.
Что тут дальше?
Берем всех столпов на эту тему.
Ну и, кстати, пользуясь тем, что Стрэндж говорил про бога из машины, собственно, киберпанк эволюционирует как раз в то, что машина богом и станет.
Да, да,
вот.
Я до этого
просто не дошла. Это просто процесс, который идет параллельно наращиванию вычислительной мощности, там всяким новым штукам, типа криптовалют, нейронным сетям и так далее. То есть мы это все наблюдаем в реальной жизни, поэтому это поддерживает наш интерес к этому в выдуманных каких-то нарративах.
А позиция-то одна и та же, да?
Ну да.
В том-то все дело.
И интересный вопрос про то, что, да, киберпанк как описание эволюции интернета, тоже иногда его так рассматривают. И темой часто в киберпанке называют права и обязанности искусственного интеллекта. И, соответственно, сравнимость искусственного разума с человеческим и следующие из этого разнообразные последствия, этические, легальные и прочие разные.
Тут пока от трех законов робототехники Азимова, которые были сильно раньше, мы, по-моему, далеко не ушли, потому что искусственного интеллекта-то нет.
Вся фантастика, много фантастики эксплуатирует тему обхождения этих законов.
И сам Азимов в том числе.
Начинаю с самого
Азимова. Ну да, потому что истории нужен конфликт. В чем только что сказали.
И, в общем, мысль о том, что антиутопии в каких-то других сеттингах как-то более или менее перестали существовать. То есть, я склонна согласиться, что да, антиутопия эволюционировала в киберпанк.
Техногенность и контроль.
Ну, да.
Контроль с помощью техногенности.
Да. То есть, как утопия в свое время вышла в утопическую фантастику, так антиутопия
просто
вышла в киберпанк.
Мы должны понимать, что киберпанк от изначально киберпанка сильно расширился, раздвинулся, в него сейчас впихают все, что не попадет. Тот же вот Westworld, который, в принципе, во втором сезоне «Новое черное зеркало». Ну, не знаю, кто не смотрел вот «Западный мир» этот сериал? Ну, второй тоже сильный, хотя, по-моему, под тяжестью сюжетных арок он там в конце разваливается. Но это опять же, вся история про роботов, которые там неотчислимы от человека, и которые нарушают то, что в них заложено. Uh-huh. Это тоже уже можно записать в киберпанк, хотя это мир, который, ну, сеттингово выглядит как Дикий Запад.
Но это же
то есть это парк Дикого Запада.
Продолжение или эксплуатация темы старого фильма с Юлом Бриннером, тоже Westworld.
Да, это тот же сюжет, собственно. Я просто о том, что как бы киберпанк распух очень сильно, и о классическом киберпанке можно сейчас уже не говорить, потому что это только одна часть.
Слушайте, а мне вот, если немножко чуть-чуть отойти от жанра киберпанк, в принципе, про права машины и искусственного интеллекта и как бы отличие от людей. Мне кажется, что в принципе эта штука, она замешана, с одной стороны, на вот там паранойя перед техникой, а с другой стороны, именно вопрос, в чем состоит наша человечность. Я имею в виду, что параллельно со всякими историями про роботов есть какие-нибудь книжки типа «Люди или животные», где-то там тоже фантастической середины 20 века, где просто там ставят эксперименты на обезьянах социальные и учат их разным, учат их языку, и в конце концов доучились до того, что перестали понимать, как бы, что теперь с этим делать. Это мота обезьяна убил человека, и не было понятно, как бы, как вообще можно ли что делать с этой обезьяной. Теперь он как бы почти говорит. Ну, в общем, вот как бы.
Понять в чем?
Что делает человека человеком?
Что делает человека человеком?
Все это развитие искусственного интеллекта. Но мы на самом деле про это довольно много говорили на том заседании, которое было про Исигура. Правда, не про искусственный интеллект, а про клонов.
Один шаг в сторону животных, про элитимов, например, другой шаг в сторону роботов. Но в принципе это примерно один и тот же вопрос.
Ну, я бы расширил как бы эту оппозицию, потому что еще есть один шаг в сторону демонов. И вообще о том, человек и другие — это тема, которая, в общем, всю мировую историю сопровождает. То есть вот есть человек, и он все время там ищет каких-то других там в духах, в анимизме, в богах, в демонах, в чертях, в животных, в роботах. То есть сопоставление, которое происходит всегда. Я поэтому спросил, в чем point, чтобы как бы немножко...
Мне кажется, что здесь как раз вопрос не про других, а про нас самих, про то, что делает человек.
А это включено в эту...
Сознание.
Это включено в дихотомию. То есть вот где человек заканчивается, да, и начинается что-то другое. Это тоже как бы мысль, что делает других другим, да, что их отличает от человека.
Может быть.
Нет, дело даже не в том, что когда мы говорим о роботах и говорим о животных, то мы говорим о наличии или отсутствии у них сознания. Когда мы говорим о демонах, мы говорим о другом сознании.
Природе.
Это разные вещи. Мы говорим о другой расе, а не о наличии или отсутствии сознания.
Ну, может быть. Хотя, опять же, я думаю, что найдутся произведения, где сглажено.
А инопланетяне?
Да,
это же другое сознание.
Это конечно. Другое сознание, но вопрос не стоит, есть ли оно там. Вопрос всегда стоит.
Иногда в
искусственном интеллекте всегда стоит вопрос, а что будет, если машина осознает сама себя?
Да.
Хопаньки. С вопросом этой самой обезьяны, что будет, если обезьяна осознает сама себя?
Анекдот про умную бомбу, которую не удалось выбросить с самолета.
Да на эту тему уж чего только не написано на самом деле.
Ну вот Westworld хороший заход, в принципе, на эту тему в очередной раз на современных каких-то производственных киномощностях.
Насчет демонов и инопланетян совершенно понятно, что там сознание есть, просто оно непостижимо.
Или постижимо, но оно, как не знаю, как у Винджа, какие-нибудь разумные пауки, которые двигаются инстинктами. Ну то есть разные воли.
Ну тогда это не сознание.
Тогда это не сознание, а непонятно.
То есть есть гипотеза, что есть гипотеза, что нет, а по поведению не скажешь. На этом можно выставить.
Только что был отгремел этот самый фильм «Прибытие», который в этом смысле очень нагляден.
По поведению и про человека не скажешь.
Где там сознание? Что там сознание? Каким образом с этим сознанием контактировать? Это момент на самом деле очень интересный. Когда предполагается сознание, всегда предполагается контакт. Именно таким образом, кстати, возможен контакт человека с демоном, потому что если бы у демона сознания не было, то контакта бы не возникло никак. Никоим образом просто. Ничем. Контактировать.
Мы чуть-чуть ушли в сторону, да. А я хотела предложить вам еще второй спин-офф по просьбе друга Стрэнджера как раз-таки. Про новояз. Newspeak по-английски. Считается, что вообще это, ну что ли, придумал или ввел это Оруэлл 1984.
В аппендиксе, точнее. Ну, есть там специальный аппендикс после самого
произведения. Да, именно, да. Он добавил... Ну, в смысле, что сначала в романе это как бы появляется, да. Он употребим, а потом приложением к роману идет короткое эссе, которое, собственно, это все объясняет. И новояз как язык тоталитарного общества, где под воздействием идеологии и странных лексических оборотов слова теряют свой изначальный смысл. И меняется и словарь, и грамматика. Словарь с каждым годом... Единственный на свете язык, чей словарь с каждым годом сокращается. И, ну, собственно, базовая речь о существенных сокращениях и упрощениях. И интересно, кстати говоря, что те штуки, которые он приводит... Для английского действительно не характерное, но при этом, например, для русского и немецкого, в общем, как бы и почему бы нет. Но поскольку он добавляет к этому довольно мощную идеологическую подоплеку, и в частности, либо замещение слов, либо насильственное сверху изменение значения слов и так далее, там, конечно, все это превращается в гораздо более интересную штуку.
К какому периоду это относится? К какому периоду это относится?
Оруэлл — это 48-й год.
Новояз.
Ну, если книжка была написана в 48-м, значит, придумал он его примерно где-то там в 40-й. Интересно, что, значит, вот в своем вот этом самом приложении он пишет, что есть три словаря по факту. Есть словарь А, это для использования в повседневной жизни, и, значит, здесь больше всего строгости, потому что это, ну, как бы самый употребимый, и нельзя пустить в народ, что попало. И, значит, здесь минимизация словаря абсолютно, слова становятся все более краткими, но при этом легко различимыми. Очень скудный, выражает вот натурально бытовые нужды и конкретные объекты, физические действия, не пригоден для философских размышлений на абстрактную тему. Словарь «Б» — слова, специально конструируемые для выражения политических и этических понятий. С одной стороны, отразить эти понятия, с другой стороны, вводить в употребление слова, которые, конечно же, сразу задают определенную позицию. И словарь «С» — это вспомогательный словарь с научными и техническими терминами, исключительно для специалистов. Идеология. Но интересное соображение о том, что цель новояза — сужение возможных границ человеческого мышления, потому что...
Позвольте, я дополню?
Да.
Ты упустил, ну, пока что упустил, может быть, ты к этому выходишь. Ключевую, собственно, задачу этого языка и зачем он внедряется, он нужен для того, чтобы люди могли говорить, не думая, не включая сознание, практически автоматически. Это его основная задача.
Да, я как-то
в этом смысле интересно, что у Оруэлла еще есть очень знаменитое эссе «Политика английский язык», которое, в принципе, выводы которого применимы к русскому языку до сих пор и к любым другим языкам, о том, что речь политиков часто не имеет смысла, потому что они оперируют готовыми конструкциями, ну, фактически не осознавая. То есть они используют штампы и клише, типа... Что?
Продолжи.
Пожалуйста, говори.
Да. То есть всякие готовые конструкции там о том, как замечательно наше государство, это замечательно чужое государство. И они просто, ну, относятся к этому как к конструктору, который не должен, в принципе, нести какого-то смысла, он просто вот...
Риторика.
Риторика, да, чистая риторика. И в этом смысле, как бы, Коречь, мне кажется, смыкается с этим соображением Оруэлла. Это доведенный до абсурда политический язык, который используется, чтобы, ну, для коммуникации, в которой нет содержания. То есть это коммуникация ради коммуникации, имитация симулякра в чистом виде. Вот. Теперь, как бы, давай послушаем, что
да, еще осталось. На самом деле я попланировала как раз об этом просто чуть-чуть позже сказать. Ну давай уж с речь зашла, перескочим. Значит, во-первых, пишут нам. Речь человека, употребляющего в основном слова из 2-3 слогов, становилась отрывистой и монотонной, и в результате она отделялась от сознания как слушателя, так и говорящего. Собственно, ровно то, что Тимур сказал. И, во-вторых, подобные сокращения до 2-3 слогов затеняют первоначальный смысл слова и тем самым помогают придать ему нужное идеологическое содержание. Про идеологическое содержание я скажу буквально пару слов. Собственно, одна, ну, как бы ключевая, хорошо, одна из ключевых целей новояза сделать так, чтобы на уровне речи невозможно было отклониться от господствующей политической позиции.
Да, генеральной линии.
Прям вот, чтобы просто слов для этого натурально не было, в смысле, like, буквально
слов и способность.
Было.
А это взаимосвязано.
Но все-таки не одно и то же.
Ты можешь рассуждать только о том, что ты можешь назвать.
Красенька, включи, пожалуйста, свет, а то как темно.
Почему никто не вспомнил краткий подсакачатланский словарь?
А что его вспоминать-то?
Если ты рождаешься в мире с ограниченным словарем и впитываешь язык, в котором ограничен словарь, способность у тебя не появляется, в принципе.
Я, кстати, должен заметить насчет кинзадзе, что там краткость речи компенсировалась мыслечтением.
Да, ну какой дурак на плюхе правду
и думает.
Мысли тоже не помогали, потому что все думали неправду.
Дело не в том, что помогали они или нет, дело в реальном размере словаря.
Еще, кстати, в панданку Коречи, потому что там сокращался словарь, там же еще и содержание, ну, корпуса текстов вымарывалось.
Я чего искал там? Искал я великолепное исследование, если кто-нибудь его не читал, почитайте, потому что это само по себе великолепно.
Извините, пожалуйста.
Да.
Бурканштейм, еще две бурканштейм.
Не, нямаше, когато дойдохме, нямаше ги.
Да, разбира се. Защото едното ми трябва.
Да, разбира се. Банк.
Изследвания.
Виктор Клемперер, язик Третьего Рейха.
Може да дойде. Масича така ли бяха?
Не.
Он филолог, который на основании своих дневниковых записок, тщательно следя за тем, как меняется языковая среда в нацистской Германии, составил потрясающее исследование о том, как меняется сознание под воздействием языка.
Что-то интересно. Я тогда, если рекомендуют, тоже порекомендую большой текст интервью с Виктором Голышевым, который, собственно, переводил Каплалан.
Сейчас вернусь.
Ну, кто читал Каплалан, помнит, да, как это можно переводить. Как какая-то сложная задача, и он давал большое интервью то ли кольта.ру, то ли Open Space, не помню, какой из двух порталов, потому что это как две стадии одного портала, где я много тоже говорю про язык и мир вот этого котлована, и как они соотносятся, и как вообще это работает на языковом уровне. Кому-то интересно, тоже могут почитать.
Это же известная штука, слон в соленом озере.
Не припомню.
Я имею в виду, что когда возникает новое понятие, его каким-то образом пытаются ввести через старое, но если они остаются, эти самые старые понятия, то новое они никак не отражают.
Поэтому приходится вводить новые
слова. Поэтому приходится вводить новое понятие, да, и таким образом трансформировать сознание. Что у нас, собственно, со словами и вообще, в принципе, с выражением мыслей, сознанием и так далее. Это постоянное, мощное и у всех с разной скоростью, но тем не менее образование нейронных связей. И абсолютно точно известно, что по натуренной дорожке нейронные связи образуются быстрее.
Да.
Поэтому, если ты что-то слышишь, какую-то часто конкретную словесную конструкцию, и у тебя хотя бы несколько раз в связи с этой конкретной словесной конструкцией была установлена конкретная ассоциация. Она будет возникать автоматически. Как вот автоматически возникала реакция. Да, а разумеется, когда у тебя возникает в голове образ, ты имеешь реакцию организма, реакцию тела. Опасность, не опасность, туда, сюда. Дальше у тебя голова немедленно начинает принимать решение.
Ну, не голова даже. Мне кажется,
даже не голова, да. Да, даже не голова. Я имею в виду, что одно время, это сейчас мы все такие прекрасные, одно время любой человек на конкретной территории, услышав свой адрес слова «космополит», вздрогнул бы и побежал собирать манатки. Именно в силу ассоциаций.
Сегодня можно получить
паспорт. А сегодня
с гордостью говорим.
Совершенно другая реакция. Я имею в виду, это не просто новояз, а вызов других реакций посредством внедрения либо новых слов, либо слов с новым смыслом. И это работает. Причем, ладно, там работает в выдуманных мирах. Я, собственно, когда искал книжку насчет языка Третьего Рейха, это работает вообще везде. То, как мы думаем, прежде всего зависит от нашего языка, от контекста, от связи.
И это как раз то, к чему я и веду. Значит, с одной стороны, они делали так, чтобы каждое слово включало большой круг понятий. Порой бессмысленно большой, абсолютно точно, да. И особенно старались так делать для идеологически вредных понятий. И вот, например, понятие...
Все... Я не понимаю,
да, слово. Да-да-да, все, что связано с понятиями свободы и равенства, заменяли словом «мыслепреступление». Рационализм, объективность — это сразу старомыслие. Интересным образом, все, что было связано со всеми видами половых отношений, кроме естественного полового акта в целях зачатия и без физического удовольствия для женщины, словом «зло секс» в переводе Голышева на английском «секс-крайм».
Интересно, почему мысли преступления, но не секс-преступление?
«Секс-крайм» как бы... По-английски мысли преступления — это же термин Голышева. По-английски «crime think».
А
секс-крайм, ну, окей. Соответственно, если даже возникает некоторая мысль, которая связана с чем-то из этих понятий, например, с сексом для удовольствия женщин, у тебя в голове просто нет слов, которые позволяют ее вообще выразить. Кроме того, что ты знаешь, что это неправильно. То есть у тебя сразу в голове всплывает слово негативное. Ну, то, ну, если уж я привязалась, то у тебя сразу всплывает секс-крайм. И все. И ты сразу понимаешь, что тебе туда не надо. Ни в коем случае.
Множество слов являются триггерами негативной реакции.
Это, собственно, вот то, да, то, что Стрэнджер говорил.
Проложенная дорожка.
Да. Следующая штука — это эвфемизмы, и тоже доведенные до крайней степени. Например, каторжный лагерь называется «Радлаг» у Голышева, «Джой Кэмп» в оригинале. Министерство войны называется «Министерством мира», и, соответственно, употребляется слово «мини-мир» или «мини-пакс». Двузначные слова «бело-черный», когда они применяются к союзнику — положительное звучание, когда к врагу — отрицательное. Про то, что сокращений много, я сказала, и в целом это мы уже тоже все проговорили. Грамматика сильно упрощается вообще, там, глаголы. Ну, как минимум, любое слово в языке может использоваться как существительное, прилагательное, глаголы, наречие.
Ну, в английском,
прям,
в английском это
таких слов много.
Да.
Ну, нет, даже не так. Вот пример. Слово think, которое глагол, выполняет одновременно роль и глагола, и существительного, заменяя тем самым слово thought.
Причем как одушевленного, так и неодушевленное.
Интересно, кстати, что это один из немногих, мне кажется, в истории литературы случаев семиотической фантастики.
А про это нам еще Стрэнджер расскажет.
Разрыв формы содержания.
Я уже, сейчас я уже оставлю вас в покое.
Джейсонина в стране лжецов Джонни Родари.
И замолчу.
Там было
не
название, там как раз фактологическая перемена.
И передам слово.
Там все наоборот.
Так, что еще, что еще? Сложно сокращенные... Ну и да, и в современной, соответственно, публицистике новояз это обычно подразумевается либо некоторый диалект субкультуры, ну то есть если некоторая субкультура говорит на определенном... Те же самые, кстати, подонки, иногда, в смысле язык подонков обозначается термином новояз, например. Или как обозначение пропаганды и агитации, в которой широко и высоко используются неологизмы и эвфемизмы. И, конечно, да, в пример нам приводит СССР, когда уничтожение евреев тактично называлось решением еврейского вопроса, а афганская война – выполнением интернационального долга.
Любое тоталитарное государство – это
решение еврейского вопроса, это же Германия.
Ну, здесь есть еще одно соображение о том, что любой, вообще-то, язык содержит в себе отдельные элементы новояза, потому что это, в общем, ну, как бы нормальный процесс. Какие-то слова сокращаются, какие-то меняют свое значение.
На самом деле...
Какие-то приобретают другое значение и так далее. И на этом я замолкаю и передаю слово другу Стрэнджеру.
Чекбокс.
Про новояз.
Относительно новояза. Я вдруг сообразил, что вообще-то, ну вот тут ты упомянула подонковский язык и так далее, а любой жаргон, любой сленг, прежде всего нацелен на что? На выявление своих.
Да, на обозначение своих.
На обозначение своих. На таким образом присвоение себе
субъектности.
Пространства человека, который находится рядом с тобой, либо отторжение. Либо вы в одном пространстве, прежде всего языковом, либо нет. Как только вы в одном языковом пространстве, соответственно, вы имеете друзья, больший коннект. Да. И вот это вот разделение на свой-чужой тоже чрезвычайно характерно для всех сообществ, которые, в принципе, востребуют новояз как таковой. Потому что я помню шикарный совершенно несуществующий язык. Дважды Стругацкие его употребляют. В частности, это один из эпизодов «Трудно быть Богом», когда кто-то чуть ли не Рэба сговаривается с одним из самых крупных преступников там. И расшифровать то, что они говорят, в общем-то, можно, типа как клоку и куздру, но недословно. Вот. И второй случай у них в рукописи Оз, когда герой попадает в колонию новых хиппи, и они там пользуются исключительно своим языком, и отлично, явно совершенно понимают друг друга, но при этом оно очень мало соображается вокруг. Я имею в виду, что мы все наверняка проходили такую вещь, как входишь в какую-то компанию, у нее свой язык.
Ну, так или иначе, да, свои какие-то внутренние шутки.
Но в мире антиутопии это инакомыслие.
Ну да.
Другой язык. World crime.
А я сейчас имею в виду не столько сопоставление с другим языком, сколько прекрасный способ мимикрии.
Как только ты начинаешь разговаривать,
как только ты подхватываешь, да, как только ты подхватываешь словечки какой-то компании, ты мимикрируешь, ты перестаешь выделяться.
Ну, это функция, мне кажется, ну, то есть как это установление сообщества.
Контекст, да.
Да.
Ну, это фактическая функция коммуникации.
Вот, но я имею в виду, что когда новояз насаживается на государственном уровне, это означает, что дифференциация цветовая штамп чрезвычайно востребована. То есть, что человек, говорящий с тобой на другом языке, это прежде всего чужой. Да,
да, что слишком много опасных разных...
Инакомыслие надо подавлять. Какие еще варианты?
Да, что другой язык – это инакомыслие. И, соответственно, если у тебя свой язык, то ты... маскироваться, кстати, можно было очень легко.
Да, это известный факт.
Это прекрасный способ.
Что советское двоемыслие – это бездонная тема.
Вот, я даже не знаю, имеет ли смысл действительно переходить ко мне и давать мне слово, потому что, может быть,
коротенько,
просто кто-нибудь хочет высказать. На самом деле, ты уже все красиво рассказала. Я имею в виду, что существует такая книжка великолепная у Станислава Лема
футурологический конгресс, которое этот новояз рассматривает, я бы сказал, с очень бахтинской позиции. Потому что его антиутопическое общество, которое у него там описано, оно описывается как колоссальный глюк. То есть бред, причем бред под веществами, и бред тяжелый, и одновременно логичный. И весь новояз, который там описан, Леб же великолепен в смысле создания новых слов. И хорошо воспринимается нами, потому что языки близкие. Весь новояз, который у него там описан, он тоже, с одной стороны, маркирует это общество, а с другой стороны, немедленно же и вытаскивает всю его абсурдность, бредовость и логику внутри этой бредовости. И я боюсь, что это все-таки надо читать, потому что... Нет, я серьезно.
Вот печаль-то какая! Придется читать Лема! Трагедия!
Ну, ничего не поделаешь.
Ну, надо так надо.
Вроде, по-моему, не очень большая книга.
Ну, надо.
Точно уже не помню.
Да совсем не большая.
Да, не рассказ,
но... Не то чтобы совсем рассказ, но... Вот, общество все основано на том, что все жрут наркотики и таким образом воображают себе эту прекрасную реальность. Ну, то есть все живут...
Каждый свое.
Да, нет, она общая.
А, она общая.
Запрещенный препарат.
А как технически отрезвин, это возможно, чтобы все воображали одну и наоборот. Реальность?
А ты понимаешь, там это все чуть ли не в воде.
А.
То есть там у всех один наркотик. Я не помню точно, но...
Но все-таки, извините, разные наркотики на разное сознание. Да, даже одинаковые.
Да, там натуральная всеобщая галлюцинация, совершенно прекрасная.
Массовая галлюцинация.
И вот эта массовая галлюцинация, она...
Ну, матрица.
Ну, в общем, да.
Химическая такая.
Ну, да. Ну, возможно, заимствованная и оттуда. Лем, Вачовски, те вот. Другие поляки.
Просто берем Википедию и смотрим тот список, который здесь приведен. Он прекрасен совершенно. Алгебраин – препарат для изучения математики. Бустория – школьный предмет, заменивший историю. Изучает не то, что было, а то, что будет. Дворцовать – снять дворец на какое-то, на какое-то время. Жирократия – коррупция, отворожение подмазать. Интерферент – временное гибридное существо, появляющееся при интерференции программ ревидения. После выключения аппарата время их существование доходит до 3 минут. Коррупьютер – робот-взяточник. Отрезвин – запрещенный препарат, частично нейтрализующий действие масконов. А масконы – это вещества, скрывающие действительность. Примитивист – недалекий робот. Придурист – робот-симулянт, который не хочет работать.
Действительно, очень разумные машины.
Кстати, вещь-то была написана, бог знает когда, один из терминов – «вреедение», трехмерное телевидение. Роботряс или роботрутень. В переводе не нуждается. Симулянт, в новом смысле, несуществующий объект, который прикидывается существующим.
Такой разумный симулякр.
Да, трынтравинил. В переводе не нуждается. Препарат для успокоения. Там много чего было. Господи, это же в футурологическом конгрессе была лежанка Мутанга. Любовница человека, генным образом модифицированного, на врожденную способность к бразильскому танго. Да, это действительно...
Любовница модифицированная или человек модифицированный?
Человек модифицированный. Человек умеющий танцевать танго, а его любовница – это его лежанка.
Ух ты.
Да, вот ух ты, ух ты, стал на каждом шагу. Вот ух ты там на каждом шагу. Он абсолютно прекрасен, это действительно имеет смысл почитать. Просто хотя бы ради прекрасной зарядки для... мозгов, потому что действительно это отлично можно перевести все на русский, было переведено отлично на русский. Я не представляю, как это на английский все переводить, если честно. Вот, он совершенно прекрасен, и он этот новояз высмеивает. И его антиутопия – это действительно порождение бреда и всеобщая галлюцинация. Соответственно, и новояз такой галлюцинирующий. Но при этом он сделан по всем правилам возникновения языка. Мало того, что значение слова может быть угадано по имеющимся классическим корням, так оно же еще и прекрасно угадывается по имеющимся лексическим единицам. Ну,
то есть все та же глокая куздра.
Да, все та же глокая куздра. Мы, когда произносим глокая куздра, мы отлично понимаем, что глокая — это прилагательное, а куздра — это существительное. Не знаю ни значения их, ничего. Что? Вся полубутявка по накушке. Грамматическая конструкция выражения абсолютно точно дает...
Что там, бодлануло бакра и кудрящий
бакрёнка?
Да, совершенно понятно, что бакрёнок — это младшее существо от бакра.
Да.
И вот способом такой навязанной грамматики на абсолютно новые составляющие дается некое такое смутное узнавание. И это тоже один из принципов любого новояза на самом деле.
Бармаглот.
Ну, бармаглот — это все-таки совсем выдуманное.
Нет, ну, семантическая деривация — это была процесс пародия. Широкий, там как же не только новояз пользуется. Просто любой язык автоматически должен как-то генерировать новые.
Ну, поскольку мы говорим об антиутопиях, я сейчас имею в виду способ внедрения всего этого. Не знаю, как вы, а я помню, что я был поражен елкой в Щелкунчике и звездой на этой елке.
Подожди, ты о чем именно говоришь?
Я о том, что я, выросший, родившийся в 70-м году и выросший в тотально советском обществе, идею звезды на елке воспринимал исключительно как кремлевскую. Откуда у правоверных католических немцев или протестантов кремлевская звезда на елке? Это что? Это как? Как это может быть? К вопросу о внедрении, да? Этот же символ был оставлен совершенно сознательно, но полностью подменено значение. И елка была оставлена сознательно, но перенесена на Новый год.
Да.
И никто ее с Рождеством, ну, и скажем так, я очень долгие годы не связывал ее с Рождеством никого не образом. Это был способ отпраздновать Новый год. Какой Христос? Вы что? А если почитать «Собачье сердце», то там возникают октябрины. Боже ж ты мой! Святцыны имена там возникают. Только имена это все совершенно новые. То есть вот этот вот способ внедряться по проторенной дорожке.
Там даже термин.
Да, там восхитительно было просто. Способ внедряться по проторенной дорожке – это тоже очень мощный элемент антиутопии.
Ну, вспомним, как православие появилось по языческим следам в России. То есть там как бы...
Ну, замещая не только православие, не только в России. А, христианство, ну, да, конечно, вообще во многом забирало языческие, и в том числе замещало своими святыми языческих богов.
Да, в православии язычество-то всегда было... Доля приличная, там местами, да, больше, чем самого христианства.
Ну, там уже сложно посчитать.
Ну, это просто, да, один из примеров. Но да, этот процесс работает всегда, везде, давно. Что ты еще скажешь? Потому что мы мыслим метафорами, как написал Джордж Лаков. Ну, то есть, человек мыслит, уподобляя одни вещи другим, как бы это базовый способ существования сознания, и за пределы его мы не выйдем.
Так, собственно, именно поэтому искусственного интеллекта никогда не будет. В том-то все и дело.
Почему?
А потому что компьютер не способен мыслить образами. Никак.
Может,
оптимистка?
Да, да. То есть...
Невозможно.
Такой сложной системы не...
Ну, если только биотехнологии какие-нибудь использовать.
А тут дело не в биотехнологиях, это совсем, это гораздо больше, это чувствительность. Это мы чувствуем не только глазами и ушами, мы чувствуем...
Духовностью. Как...
Дело даже не в духовности.
Духовность, ну, возврат, как ничего не обозначает, просто другой принцип организации сознания.
Совершенно верно. Поэтому если... Ну, в общем, момент осознания машины самой себя не будет, просто потому что не будет. Это уже, насколько я понимаю, выяснили вполне доподлинно. Но будет еще что-нибудь?
Ужасно интересно, какую следующую пугалку придумают. Вот сейчас мы пока более-менее разбираемся с искусственным интеллектом. И кажется, он уже начинает как-то ползать в сторону. А дальше у нас что?
Клоны, мне кажется.
Да, я тебе скажу, мы имеем Сигура, да.
Мне кажется, что клоны уже как-то было.
Сегодня это настолько реально. Вот эти собаки в Китае целые... Фирма?
Ну вот, если это реально, то что же не
они могут делают собак, пугать? Говорит, точно такие.
Ну, Altered Carbon в каком-то смысле, ну там не клоны, там как-то сложно.
Маловато цифрового терроризма в антиутопиях. Киберпанк уже был, но как-то маловато.
Вот это я понимаю претензии.
Ой, Сноу Крэш читали все же?
Сейчас запугал. Сноу Крэш читали все, но он простенький в этом смысле. Сноу Крэш, насколько я помню, сценарий компьютерной игры, поэтому он написан так довольно для Стивенсона поверхностно.
Сейчас же новая пугалка, мне кажется, это личные данные, что вот кто-то захватит личные данные.
Все тот же Black Mirror, который мы же неоднократно...
Под этим соусом закручивают гайки.
Мне кажется, что сегодня об этом вообще говорить смешно. Сегодня любую информацию просто...
Да, мне тоже не очень странно, мне не очень понятно, зачем, при чем тут будущее время-то?
Да,
про личные данные, это не новая пугалка, это старая пугалка, но
произведение
это
настоящее. Это нет.
Так и потому что, ну, господи, черт с ними. Потому что на самом деле все произведения на тему тотального контроля сверху уже написаны. Большой брат следит за тобой, и все. Этой фразой все сказано.
Ну что, пусть следит, а что? Ну так что?
Ну а как же свобода?
А я свободна.
А ты, знаешь, в том-то все дело, это в другом.
Пока он не контролирует, пусть следит.
Уже выяснилось, в чем она заключается, да. Что сама осведомленность твоих данных еще ни о чем не значит.
Ни о чем не говорит. Найти сегодня любую информацию.
Да, но прекрасно Facebook выкатил целый ряд новых патентов, в числе которых умеет вычислять, кто с кем встречается, умеет прогнозировать дату смерти на основе одновременно демографии и образа жизни. И там прямо целый список ужасно интересных патентов. Они же просто собирали данные. Они просто смотрят посты, смотрят фоточки, смотрят, кто с кем где зачекинился, и дальше делают из этого выводы.
С моей точки зрения, вот это как раз и есть самый интересный показатель того, что будет следующей пугалкой.
Биг дата?
Дата твоей смерти.
Когда тебе сообщают, сколько тебе осталось?
Да, вообще, в принципе, все штуки вокруг продолжительности жизни. И поэтому, да, я думаю, что вокруг торговли органами, клонирования, медицины и так далее будет очень много. Я совсем недавно столкнулся с фильмом, который, по сути своей, является точной копией Бразилии. Но
Гильермо,
да, но рассказывает о утопическом, как раз, вернее, антиутопическом мире, где искусственные органы заменяют абсолютно все. То есть ты можешь заменить себе любую деталь организма, но это стоит изрядных денег, и ты, попадая на этот кредит, в общем-то фактически попадаешь в кабалу. А поскольку всем очень хочется жить,
то все в кабале.
А почему сегодня это
нереально? Это 90-80-е годы, по-моему.
Ну, потому что, насколько я понимаю, до такой степени еще...
Ну, немножко.
Я вспоминаю Леви Роман, который...
Да, Леви
Роман.
Так это он и есть. Я имел счастье его переводить.
Мозг. Мозг пока не мог.
Мозг, да.
Мозг пока не мог.
У меня есть несколько другой заход.
Руки меня.
Поскольку антиутопии являются проекциями страха, насколько мне кажется, то чего люди сейчас... Чего люди будут бояться помимо смерти в ближайшие, ну, там, 10-20 лет? Помимо смерти и апокалипсиса...
С другой стороны, есть страх смерти — это тоже ужасно давняя тема, которая существовала всегда вообще.
Ну да, да. Просто мы сейчас сказали... Штейнджер сказал, что в новой форме страх смерти через предсказания и так далее. А что еще помимо этого у нас есть? Если мы что-то найдем, то в антиутопии про это точно появится.
Все та же потеря свободы, которая тоже вряд ли когда-нибудь кончится как тема.
В силу того, что сейчас набирает обороты момент любого эскапизма моментального в виртуальную реальность, я думаю, что это актуально уже не будет. Что сейчас можно ускользнуть, в общем, как неэффективно.
Актуально будет что?
Не будет актуальной потери свободы.
Почему?
То есть ты просто сбегаешь в виртуальный мир?
Что мешает устроить виртуальный мир тоталитаризм?
Мне кажется,
в «Черном зеркале» они прямо возвращаются к этой теме, что сознание, которое, например, ну, просто делает
скопировано так или иначе, да.
И потом оно застревает где-то, и всем наплевать, потому что, ну, это же не по-настоящему. Настоящий человек живет своей жизнью, но при этом его, вот, копия его сознания где-то заперта, и либо ее обязывают заниматься чем... Да-да-да.
Это, кстати, интересная мысль, да. Момент отделения сознания от тела.
И трансфера куда-нибудь.
Да, вот это вот, я думаю, будет в ближайшее время очень востребовано. Определение этого сознания, в чем оно заключается, как его можно таким образом выпинуть, как можно его выпихнуть вообще в другое место.
Сохранив его в предыдущем, кстати говоря, человек не лишается сознания, человек продолжает жить, как жил,
но его сознание клонируют и перемещают в некоторую штуковину.
Вот, вопрос во всех конфликтах, которые возникают на этом месте.
Угу.
Потому что в таком случае это твоя бессмертная душа. Она в этой штуковине или в тебе?
Но это же не душа, это же сознание.
А что такое, по-твоему, сознание?
Под выдохом инопланетян я ожидаю какой-то новый виток, только пока не
для этого нужен какой-то новый триггер. Информационный, да, какой-то новый
какая-то
информационный
триггер.
Может быть, но... Либо какая-то технология, либо какие-то сведения. В общем, что-то должны найти для
что-то
того, чтобы
должно
это...
сверкнуть где-то вдалеке.
Да, для того, чтобы это случилось, нужно, чтобы что-то
нет,
нашли.
Нет, просто мало того, чтобы что-то нашли, как это будет отличаться от того, что уже было, потому что тема-то не новая.
А это смотря, что найдут.
Да, а это смотря, что найдут.
Ну, может быть. Наверное, чтобы это было что-то принципиально новое, уже должны найти самих инопланетян.
Ну, еще некоторое время назад была популярна тема воздействия на прошлое. Вот фильм этот был с Брюсом Уиллисом «The Looper», кажется, так он назывался.
Ну, путешествие во времени, а где тут антиутопия? Где тут потенциал?
А тут, ну, например, с человека долги.
Ну, эффект бабочки.
Да,
и что-нибудь. И если все начинают бесконтрольно возвращаться кто куда, то
нет,
мир просто погружается в хаос.
Это как раз момент этой самой.
Нет, это новая страшилка.
Момент...
Никто не боится.
Ну, такого никогда
потому
все
что...
перемещение в реальность.
В какую сторону может пойти
фантастика? Кстати, про тотальную
атомизацию
это слишком
нереально,
снимали,
потому что боятся от твоей
истории. Тотальную атомизацию общества?
Ну, пока не придумали.
Это
пока,
ведь атомизация,
да.
Это что? Ну, в смысле, что распад социальных связей и... Люди будут гораздо более индивидуальны, потому что им сейчас позволяет технология. Ну, как, почему раньше заводили семьи? Потому что ну, женщина должна готовить, что-то еще, там, следить за домом, рожать детей. Сейчас у тебя есть техническая возможность как бы в отношения не вступать, потому что...
А страх
в общем, нет необходимости.
Ну, мир, где человечество
атомизировано... Пелевин.
Выглядит довольно пугающе.
Снав? Нет, нет, не снав.
Не снав.
Это как раз «Любовь к трём Цукербринам», где он висит, значит, в этом мешке в какой-то там жидкости и неожиданно обнаруживает, что это и есть его реальность. То есть он-то путешествует там в каких-то... Да, он путешествует в каких-то виртуальных...
Вот
«Любовь
к
трём Цукербринам».
Момент вынос осознания за пределы тела.
То есть он живет в каком-то виртуальном мире и даже не задумывается о том, как это физически устроено.
Атомизация меняет психику. То есть, когда у тебя меньше социальных связей, меньше социальных отношений, ты меняешься. И вот куда это приведет на больших масштабах?
Ой, это прекрасная тема с отношением с ботами, с роботами, там, с
куклами. Да, но это тоже уже прошла волна.
Не-не-не,
это прошла волна. Это было вот типа несколько лет назад, когда сняли Her, когда сняли Transcendence, Люси. Я составляла прям целый список про это. Вот это прям была волна, мне кажется, сейчас уже она как-то немножко...
Сам понял, что человечество может выглядеть в силу потери интереса людей друг к другу. Он довольно, я не помню, где его встретил, он довольно потенциально интересный.
Ну, в таком случае нам более страшны слабо развитые страны с большой рождаемостью, которые
которые, к сожалению, не будут.
К сожалению.
Да.
Ну, то есть человечество останется, просто это
просто будет
другое
человечество. Мы просто перестанем существовать, вот именно из-за этого.
Да, кстати,
это на самом деле это.
Основной страх сейчас это как раз страх
такой контрреволюции. Кстати,
консервативный.
Расширяя тему страха
придут,
смерти.
Орды,
страх
варваров,
так или иначе вымереть.
Вот это все.
А это может быть.
Или экологическая катастрофа, или космическая
нет.
Катастрофа, или, не знаю, гуманитарная катастрофа.
Для меня весь наш разговор, в принципе, укладывается почти весь в выражение Михаила Гаспарова про то, что технические науки, естественные науки нужны, чтобы человечество не вымерло от голода, а гуманитарные науки нужны, чтобы оно не погибло от самоистребления. То есть, как бы, есть такая оппозиция бинарная, и, в принципе, антиутопии, они либо в одну сторону, либо в другую.
Я вам что скажу? Мы все живем в конкретном мире. Я не знаю насчет остальных народов, но я сейчас имею в виду конкретную цивилизацию постримскую.
Западный мир.
Да, которая западный мир. Мы все живем на чем? В качестве литературы. Самая первая книжка какая у нас? Евангелие имеется. В нашей традиции, и это никогда не надо забывать, когда говоришь о литературе, литература означает спасение. Много сотен лет ничего, кроме литературы, ничего, кроме книг о том, как человек спасется, не было. И мы не можем от этого так вот просто отскочить и перестать это принимать в расчет. Вся литература об этом, поэтому все...
Спастись от чего? Для чего? В следующей жизни?
Нет, спасение.
В Англии спасение. Спасение в следующей жизни.
Никакой следующей жизни, это спасение души. Никакой следующей жизни Евангелие не предлагает. Оно предлагает вообще тотальное спасение духа. При утрате тела.
Чтобы два раза не вставать. Раз, ты спас. Все.
Здорово.
Вот. Бренность телесной оболочки и бессмертие сознания. Собственно.
Души. Поэтому...
Окей, души. Когда ты мне дашь точное определение того,
я
что
не
это
дам,
такое?
Но...
Не дам. Не обойдешься.
Подожди, если ты говоришь в терминах Евангелия, то это, конечно, душа, не сознание.
Да, конечно, хорошо. Так вот, я хочу сказать, что если мы, в принципе, рассматриваем литературу, то мы рассматриваем ее, мы не можем ее не рассматривать с этой точки зрения. По крайней мере, западную литературу.
В качестве эксперимента можем.
Насколько этот эксперимент вообще будет жить?
Ну, эксперимент... за это цели.
Нет,
книг про то, что человечество не спасется, тоже уже появилось, в общем-то.
Да,
человечество не спасется, человечество кончится, все. О чем тут писать?
Вот, кстати, да, я не знаю ни одного, ни одной книжки о том.
Это антиутопичный, так сказать,
а катастрофа, где вообще никто не выживает, кого это интересует вообще?
Кто-то выживет.
Питер Вудс.
Так не бывает.
Ну, так это всегда, как они
спасли. Возле слепотой очень-очень делают заявку на это. То есть
тут не может быть
мрачное антиутопичное произведение.
Как все в мире, в жизни?
Если никто не спасся, то кто книжку написал?
Человечество, проходящее через бутылочное горлышко, это, пожалуйста, это там все те же самые постапокалипсисы.
Я думаю, что надо покопать так называемую hard NF, то есть hard science fiction.
Там, где никто не спас.
Где все погибают,
экземпляры на
лицо.
А может быть, это, знаешь,
это
кто-то ведет хронику.
Вымышленный сюжет. Понимаешь?
Нет, подожди. Кто-то ведет хронику и описывает, как все рушится, 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 и на последней странице ручка уходит.
На последнем предложении
срывается, и пятно крови, и... И все умерли.
Фильм с Грегори Пеком был.
Я больше чем уверена, что такие книги есть. Вряд ли их будут повторять.
Ребят, дорогие мои, такие книги не просто есть. Такие книги физически есть. Есть прекрасная совершенно, как раз одна из Евангелий, если не ошибаюсь, которая в скриптории писалась, а потом на полях написано, о, кажется, они все-таки подошли под стены. Надо пойти присоединиться к нашим.
Но это же не все.
А потом продолжение текста, потому что он вернулся с этого бросания смолы, кипящей на голову осаждающим, и пошел дальше книжку писать. Нормально все. Вот. Но я сейчас, собственно, имею в виду, что у нас речь идет о литературе, о ее развитии, о том, как она, куда она и что она. Собственно, именно поэтому я напомнил о том, что вся западная литература — это литература о спасении души. Я имею в виду, что книжки, которые не будут об этом, не получат популярности и не останутся. Может быть, они там вспыхнут на десятилетия, и все, на этом все кончится.
Ну, Кэмпбелл, понятно.
Ну, господи ты, боже ж ты мой. Кэмпбелл, на самом деле, вообще его путь героя — это все. Потому что она включает в себя не только западную литературу. Она абсолютно архетипична, эта штукенция. Потому что все сказки народов мира, они все построены по одной и той же схеме. Это, кстати, между прочим, меня лично сильно утешает на тему того, что мы все тут вдруг резко окажемся под волной из третьих стран, но окажемся у них те же самые сказки. Точно такие же.
А
ну,
где Уоррен «Спасение души»? Сказки у каждого народа разные. Все-таки отличаются. Нельзя сравнивать «Три бороды».
Сюжетно,
я думаю, что
да,
дело в том, что сказочников, сообщение, которые не докладывали хэппи-энда, просто
ну,
забивали камнями еще.
Еще
когда были неандерталец.
Речь не идет о том, что с ними делали. Речь идет о том, что с ними делали примерно одно и то же во все времена, во всех племенах.
Ну, я и говорю, что выживали те, кто давал хэппи-энд, а остальные
вот,
просто на наших времен
вот,
этажи.
Поэтому...
Не какие выживали сказочники, вопрос в том, какие выживали сказки. Ну, если он писал правильные сказки, то он выживал.
Вполне неотделимо относительно. Нет, все правильно, совершенно верно. Людей не интересуют сказки, где непонятно, чем все кончилось. Никому это не интересно, никто не будет это слушать. Никто не будет это потом пересказывать.
Да.
Так оно и есть.
Зеркальные
ну, я думаю, требуют, что не всех людей. Мне
сейчас
кажется,
уже да.
Книга...
Сейчас вариативность больше. Раньше
когда ты читаешь,
было.
И у тебя остается информация к разрушению, иногда это даже очень интересно.
хорошо говорить.
Продолжить себе.
Хорошо говорить, когда у тебя история — это сиюминутное развлечение, и этих историй у тебя бесконечный выбор. Когда у тебя узкий набор историй, это может быть твое там неандертальское, кроманьонское времена единственное развлечение, тут роль истории как-то немножко другая.
Ну, конечно.
Вот, потому что, на самом деле, сперва же появилась история, а потом язык. Вот.
Вы продолжительность жизни еще, пожалуйста, учитываете?
Ну да.
Нет,
это тоже. Это страшное дело. Будет очень долго.
Я имею в виду,
мне кажется, что да, ну, как бы, когда, какая тогда была продолжительность, какая сейчас, а особенно учитывая, что именно за последние буквально сколько лет, 20...
Поэтому большей популярностью пользовались работающие рецепты.
Да.
Ну, я всем могу порекомендовать...
Именно потому, что жизнь была короткая и тяжелая.
Всем могу порекомендовать, в смысле, книжку Story Proof. Автор решил с точки зрения нейросайенса зайти в рассказывание историй, в попытках определить, что такое история. Он прочитал какую-то дикую гору всякой информации, в том числе метаанализов структуры истории, и он выявил, что реально история — это производная от каких-то от способа устройства нашего мозга. То есть, грубо говоря, истории, которые мы рассказываем, они такие, потому что наш мозг эволюционировал определенным образом. Ну, я могу написать, если есть на чем. Книга называется «Story Proof». Она на русский, думаю, на болгарский тоже не переведена.
Вот.
Только на английском. Она такая довольно тяжелая, потому что научная.
Именно поэтому я считаю, что даже если наша цивилизация...
Я могу дать файл, но мне нужен email какой-то, куда его отправить.
Ничего не переживет, а останутся страны третьего мира. Они все равно вырулят куда-нибудь туда же.
Да, эволюционно.
Именно потому, что мозги у нас у всех одинаковые.
Ну, мозги наши формируются от воспитания, от окружения.
Нет, я сейчас имею в виду.
Нет, на уровне биологии.
Физическую, биологическую составляющую.
Да. История это не культурная. Это, ну, культурная тоже, но в первую очередь это нейромозговое.
Ну,
это
понятно. То есть любого человека можно.
Ну, наш способ выживания в этом мире и взаимодействия с людьми, он завязан на передаче информации в форме истории. Это формирует нас, в принципе. Ребенок узнает лица, начиная там с какого-то возраста, типа в 6 месяцев, именно потому что, ну как, именно потому, в связи с тем, что у истории есть персонажи, у персонажа есть намерение, намерение — это важная часть истории, которую часто упускают, да, и намерения ведут к действиям, и именно так как бы развивается маленький человек, он узнает лица, то есть он видит персонажей, он довольно быстро начинает манипулировать родителями, потому что он понимает, как работают намерения и действия. То есть, если я сделаю это, будет вот это. Это все логика внутри истории. То есть, причинно-следственные связи. Ну, может, что-то вроде того, да. Так вот, куда книжку-то посылать?
Ну, она гуглится по слову Story Proof, может быть?
Она не гуглится. Ну, она как бы находится на Амазоне, где она стоит порядка $40. Поэтому, если я пошлю, будет проще.
Да, будет проще.
И на одном закрытом трекере, куда, во-первых, надо попасть, во-вторых, это я ее туда выложу.
Вырежем.
Нет, вот ты вот так сейчас смело не говори, потому что это не ты будешь делать.
Я думаю, что мы закончим.
Да, я думаю, что надо как-то заканчивать. Отличный, по-моему, получился разговор. Спасибо вам всем за него огромное. Мне, не знаю, как вам, мне есть о чем подумать, и есть еще что почитать, а это, собственно, самое главное.
Я тоже список составила.
Вот.
Уже?
Да.
Конечно, по разговору. Я всегда...
я а ты его выложи потом в группу, слушать, ладно?
Да.
Я очень маленький, я записала.
Хорошо.
Только то, что я не читала.
Пиши,
сама.
Пиши в группу. Выложено. Собственно, про группу. Значит, на Фейсбуке есть группа, которая называется «Литературный клуб «Тихий омут», и есть страница, которая называется «Перелетный чердак». Мы там пишем много чего интересного в группе.
Подпрыгиваем и машем флажками.
Да, да, и помпонами. На чердаке мы размахиваем разным и пишем всякое интересное.
Между прочим, сегодня в статье, просто вот рекламу делаю, сегодня в статье, которая у нас сегодня была выложена, есть ссылка на цикл великолепных лекций по искусствоведению. Все welcome.
Которую я себе тоже добавила в закладочки. Вот. Поэтому читайте нашу страницу, мы там пишем много разного крутого. Следите за группой, чтобы узнавать, когда у нас следующее заседание. Московских гостей мы страшно благодарим за то, что они к нам присоединились. Надеемся, что они присоединятся к нам еще. Через 2 недели, 28 числа, мы приглашаем вас встретиться снова здесь же, на том же месте, в тот же час, в 5 часов в библиотеке «Ясная поляна», и поговорить про Александра Грина. И есть ли Грин за пределами алых парусов? Спойлер есть.
может быть.
Спасибо всем огромное.
Каждую неделю встречаемся.
Через две недели. Каждые две недели. 28 числа.
На самом деле идея это как раз заключается в том, чтобы вытащить новояз.
Из грима?
Нет, из голов. Поскольку частично грин все-таки очень сильно вошел в современную ему литературу, алые паруса туда вошли в чрезвычайно искаженном виде. Я имею в виду во всеобщие головы. А грина имеет смысл сначала читать много-много-много рассказов, а потом уже алые паруса. А детям не просто алые паруса втюхивались единственные из всего, так они же еще и втюхивались под соответствующим соусом. Совершенно ужасающим. Собственно, эту связку-то и хочется...
Я не подумала никогда перечитывать Грина. Вообще интересно.
Я думала...
Вот эту связку... Эту связку...
Просто только соль сумасшедшую считали.
Помню, что там какая-то сказочка про... Да.
Что-то вот, паруса, принцесса, принц.
И все,
какая-то да? Сказочка.
Она же прекрасно сияющий мир, что ли?
Блистающий мир.
Это хорошо, что Грей воспользовался, не какой-нибудь проходимец.
Блистающий мир — это как раз откуда я тырю название для своих собак, в смысле имена.
Да. Что.
Да.
Вот, кстати, между прочим, к вопросу о, да, значит, даю затравочку. Если кто не читал, то прочтите. И скажите мне, пожалуйста, действительно ли вы считаете, что там Друт разбился в конце или нет?
Хорошо.
Там кончается все тем, что...
Спойлеры.
Да, спойлер, что женщина, влюбленная в летающего человека, становится свидетельницей, по крайней мере, свидетельницей его самоубийства. Причем самоубийство при помощи разбийцы. А он летает. И разбился.
Ой, ну это такое.
Да, вот вопрос.
Это философский
вопрос. Действительно это там случилось или нет? И каким образом... Каким образом, что в книжке работает на одну версию, на вторую?
У меня есть теория на следующий раз.
Ну все, все ушли читать Грина. Огромное вам спасибо, что вы пришли. И приходите к нам еще.
Спасибо.
Мы остаемся прибираться?
Да.
Вам помочь?